Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа, в серебре нарожа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, наша ведущая этой программы с акустическим техно.
Сергей Даренко. Я думаю, вы скажете сейчас Сергей Даренко.
С акустическим техно.
Каримов умер, Каримов не умер. Каримов умер, Каримов не умер. Я не могу придумать дальше это.
Акустическое техно. Акустическое техно. Буратино был тупой. 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 Тупой, как дрова. Тупой, как дрова. Тупой, как...
Псой Короленко. Да, это мой любимый персонаж. Но с Каримовым у меня просто ассоциация.
Мы должны создать, мы должны создать техно. Это Каримов умер, Каримов не умер. Каримов умер, Каримов не умер.
Не умер, не умер,
не умер. Как дрова, как дрова.
Слушай. Нет, это так. Не умер. Кровоизлияние в мозг.
Кровоизлияние в мозг.
Ну, не умер.
Настя, ты чудесно. Хорошо. Подожди, дай еще, я тебе музычку подложу под это. Кровоизлияние в мозг. Давай. А? Сейчас, секундочку. Дай, дам тебе. Коспит, что я сделал сейчас? Я не знаю. Нет, у меня опять пошла.
Рекламка.
Это шинная компания Пирелли почему-то выскочила ужасная какая-то.
Образца.
Нет, сейчас мы сделаем. Вот. Давай, Каримов не умер.
Тут вы давайте.
Каримов умер, Каримов не умер, Каримов умер, Каримов не умер. Кровоизлияние в мозг, кровоизлияние в мозг.
Дочка вышла.
Дочка прессе. Сказала.
Дочка вышла. Прессе.
Каримов не умер, Каримов не умер. Рано Каримов говорить. Живее всех живых. Каримов умер, Каримов не умер, Каримов не умер. И все. Ну. Хорошо, слушай. Какой ужас. Анастасия.
Да.
Вы зачем веселая, мне кажется. Зачем так смеяться?
Зачем?
Так
можно... Даже не узнаем. Зачем?
Нам
плакать, что ли, теперь?
А? Давайте плакать.
Ну, положил уже, сколько ему? 78? Или 88? Или сколько?
Или 98? Или 108, наконец. Какая разница? Послушай, у меня есть прекрасный... Прекрасный Виноградов. Я прочитаю. Михаил Виноградов. Вы, конечно, читаете его в Фейсбуке. Между прочим, Михаил Виноградов не так, чтобы... У вас нет ничего святого,
нет,
говорит Рахим.
Нет, только сейчас помню.
Нет, святого нет, абсолютно. Святого ничего нет. Вот вы даже не поверите, насколько у нас нет святого. У Аношки в особенности. Да,
да? У меня вообще ничего нет.
У нее не только ничего, а у нее, я бы сказал, у нее ничего нет.
У меня вообще ничего нет.
А святого тем более. Хорошо, слушайте. Значит, пишет Михаил Виноградов. Вы знаете, что Михаил Виноградов абсолютно интеллектуал и абсолютно интересно анализирует политику. И он ходит, он бывает на радиостанциях, бывает на телеканалах, но, по несчастью, редко. Я открыл канал, где можно постоянно общаться с Михаилом Виноградовым. Это у него в Фейсбуке. Он пишет много, по-настоящему много. Он репостит, он рассуждает, он, значит, Виноградов оказался активнейшим пользователем Фейсбука. И просто набираете Михаил Виноградов латиницей, Михаил, да, Михаил, и дальше поднеслась. Виноградов совсем просто, да,
Виноградов. Знаете что, Сергей, прилично описать, что на юзерпике нарисовано, чтобы люди не ошиблись.
А на юзерпике нарисовано, сейчас я скажу, какое-то нетрезвое лицо.
Ну вот.
Сейчас покажу.
Самого Виноградова или?
Да, сейчас покажу просто, а ты опишешь.
Давайте.
Что это?
А, в зеленой кофточке улыбающийся мужчина в очках. Все.
Зеленой кофточке с инфантильной обезоруживающей улыбкой такой какой-то. При этом он абсолютно интеллектуал. Значит, смотрите, за процессом передачи власти в Узбекистане, когда бы он ни начался, да, ну, наверное, все-таки Каримов умер.
Сейчас вы сюжет.
Нет,
ну,
поскольку это диктатура, как вы меня... Нет, подождите, ну вы же знаете.
Да вы знаете, что... Подождите, вот у нас тут ругают, да, что мы там, значит, святого нет. А вы, товарищи, давно бесплатно выезжали на хлопковые поля в пользу государства?
Да плевать на все, узбекам нравится. Что ты представляешь к людям?
Узбекам нравится,
узбеки в восторге, все. Прекратите.
Там страшно. Все,
не надо чернить эту прекрасную страну. Мы знаем, что это диктатура, которая нравится ее народу. Все, точка. Остановитесь. Вы все время подговариваете, какие революции. Настенька.
Да, нет, не надо революции, он умер сам.
Дух революции все время.
Все должно.
Он умер сам, это и есть революция в диктаторском режиме. Это и есть революция. Сознание. Диктаторские режимы меняются физиологически, благодаря биологической смерти. Понятно, да? Химико-биологически. Диктаторские режимы развиваются химико-биологически. Они умирают благодаря биофизике, физике и так далее. Понятно, да?
Процессом. Нельзя попраздновать, да, немного?
Теломеры укорачиваются у диктатора. Бэмс, революция. Все нормально. Понятно, да?
Слушай. Хлопковая в данном случае, наверное, будет.
Слушай меня. За процессом передачи власти в Узбекистане, когда бы он ни начался, будут наблюдать в самых разных столицах. Я читаю Михаила Виноградова, человека, которого я почитаю и считаю очень одним из умнейших людей современности. Пока же хочется сказать вот что. Так сложилось, что феномен авторитарных лидеров, держащихся за власть до последнего, анализировать не очень любят. По крайней мере, в отечественной мысли, в русском Фейсбуке. Неидеологических оценок весьма немного. И вот Михаил Виноградов, кстати, это мое отступление, пытается дать неидеологическую оценку. Во многих случаях такими лидерами движет не только нарциссизм и природный деспотизм. Все это со временем, конечно, приходит. Деспотизм и нарциссизм приходят к каждому диктатору рано или поздно. Как и убежденность собственной избранности, истории, собственной миссии, собственном всесилии, а иногда даже и бессмертия. Но приходит отнюдь не одномоментно. Все это... Все это, ну, ты знаешь, начинающий диктатор, у него такое лицо, как будто он забыл...
Комплекс самозванца?
Да, начинающий диктатор, что ты говоришь? Я со столькими дружил, я брал интервью в июле 94 года у Лукашенко, у которого сегодня день рождения.
Ой, у него день рождения, сколько?
Да сегодня день рождения, мы не знаем, у нас же нет Википедии. Посмотри, пожалуйста, дорогая, вместо того, чтобы вот это вот делать, артикуляционные упражнения, посмотри, пожалуйста, Лукашенко Вики.
Скоро мы будем большую советскую энциклопедию.
Да, большую советскую Википедию. Да. Лукашенко. Александр Григорьевич. Будет. Я подружился с ним в июле 94 года, когда он был начинающим диктатором, который еще о себе не знал, что он диктатор. У него не было такой самоуверенности, как сейчас. У него было лицо человека, который как будто бы забыл удостоверение дома и не уверен, что его пустят на работу. Знаешь, что он такой? Черт, я, кажется, забыл удостоверение. Черт, меня не пустят на работу. Вот начинающий диктатор...
Сердце бьется при подходе к
шлагбауму. Сколько? Лет сколько?
Ему сейчас...
Да.
61.
61?
Ну, он молод еще.
Он молодой диктатор. О чем вы говорите? В ближайшие 20 лет он будет вас перетрахивать еще и не раз. Хорошо. Слушайте. Значит, смотрите. В реальности мать... Я продолжаю читать Михаила Виноградова. Давайте все-таки прильнем к источнику чистого разума.
Да.
Значит, диктатор постепенно от нарциссизма и природного деспотизма переходит к своей собственной, к ощущению избранности истории, собственной миссии, собственной всесилии, иногда и бессмертия. В реальности мотивы могут быть вполне или хотя бы частично рациональными, кроме вот таких внутренне-мистических. Первое. Внутренняя убежденность диктатора, что любая смена власти – это слишком серьезный стресс для системы. которые тут же будут расшатывать извне и изнутри. Это правда.
Это правда. Начинает бояться.
Святая правда пишет. Нет. Святая правда пишет Михаил Виноградов. Я вслед за ним. Действительно, это правда. Да. Диктатор убежден и справедливо убежден, что любая смена власти — это серьезный стресс для системы.
Конечно.
Ну, конечно. Ну, конечно. Очевидно.
Без него особенно.
Которую в момент переход... Нет, что значит без него? Без стабильности. Причем тут он? Ты попытайся все-таки позитив... Вот попытайся встать на сторону диктатора. Я тебя очень прошу. Тебе тяжело, потому что ты все время кидаешься какашками откуда-то снизу.
Да.
Встань на балкон вместе с диктатором. Встань на балкон. Встань его советницей.
Я буду ужасно бояться, что он рухнет.
Советница диктатора. Вот слушай меня. У тебя появится внутренняя убежденность, что любая смена власти, слишком серьезный стресс для системы. Это правда. Это правда. Особенно в недемократических обществах.
Да.
Это серьезнейший стресс. Которую систему, государственную систему, которую ты отдала, вообще говоря, вот, например, ты диктаторша, ты отдала жизнь этой системе, жизнь, сущности, лучшие годы, мать. Вместо того, чтобы красоваться где-то, так сказать, там, а ты в этот момент все кровью харкала и так далее. Слушай дальше. Значит, ее будут расшатывать изнутри и извне. Извне накинутся всевозможные плохие. Американцы, мы знаем, брюссельцы.
Русские.
Русские изнутри накинутся. Русские накинутся изнутри. А, есть и снаружи.
Конечно,
русские. Коршуны. Это коршуны.
Да.
Они не русские. Значит, дальше. Те, кто за нас, те обрусевшие. А те, которые против нас, те, конечно, иностранные сволочи. Дальше. Второе. Неизбежная неспособность прогарантировать некатастрофическое устройство судьбы своих соратников и единомышленников в случае потери власти.
Это его меньше любого диктатора волнует,
нет? Потому что есть ответственность. Ты людей подставляешь. Ты людей, которых ты привела с собой.
Сам-то ладно.
Совсем маленькую грусть. Нет, у тебя есть несколько сфер ответственности. Да. Ты привела с собой 30 человек. Например, нет, 50 человек. Ты привела с собой 50 человек, которых ты лично знаешь, у тебя есть опыт общения.
Это похоже на ответственность любого руководителя перед коллективом своим. Любым.
Конечно, да? Совершенно верно. Да? Но только коллектив чуть меньше. Для того, чтобы контролировать страну, ты привела с собой 30 человек, 3000 и 300 тысяч. Вот это три круга людей, которых... Ну, зависит. Если страна большая, то ты привела с собой 50 человек, 5 тысяч и 500 тысяч. Понимаешь? Вот это, значит, смотри, 30 человек. Это твои просто друзья. Ну, нормальные друзья, да. Скажи. Или ты реально сталкивалась, у вас как-то возникла симпатия, но ну, в зрелом возрасте некогда развивать все эти дружбы. Но как бы ты понимаешь, что это наш человек. Человек наш абсолютно. Абсолютно. Можно доверять. Просто нет времени поддерживать отношения, но мы иногда перезваниваемся, встречаемся. Понятно, что наш человек. Вот. Это 30 человек, да? Значит, которые личные друзья. Вообще все можешь доверить. Просто все можешь доверить, да? Значит, дальше. 300 человек. Это люди, которых ты посылаешь в регионы. Возможно, Самарканская там область и так далее. Мы говорим о диктатуре в Средней Азии, например. 300 человек. Ты их посылаешь править в этих областях. Понимаешь, да. Вот, они правят. Дальше. И, наконец, 300 тысяч человек – это твоя партия. В сущности, партия. Это люди, которые живут ощущением, что они вот тебе присягнули. И ты за них, ну, в случае беды впряжешься. В случае, если беда какая-то. Я не говорю, но если вот плохо. Не обязательно ты впахиваешь за них, нет. Но они пригрелись, они где-то при твоей общественной приемной.
А
где-то...
как быть с посадками губернатора?
Это
утратишь и доверие.
Нет. Ну, это же какие-то левые люди поступают там. Или, может быть, отбившись от стада, сволочь. Это не важно. Значит, вот у тебя, как у диктатора, Настя, да. Есть ответственность. 30 человек... 300 человек и 300 тысяч человек. Понимаешь? Вот эти, они твои. Ты за 300 тысяч человек отвечаешь не очень. Ну, так. За 300 человек тоже, соответственно, ты отвечаешь, ну, так себе тоже. А за 30 человек ты кровью отвечаешь своей. Понимаешь? Ну, ты действительно смотришь им в глаза, когда ты их в огонь посылаешь. Понимаешь? Угу. Ну, ты смотришь им в глаза.
Да-да.
Ты меня посылаешь, говоришь, Сереж, возьми вот это, перехвати у американцев, вот здесь, поезжай со сложными переговорами. Здесь это проблема. Значит,
вот
ты должен...
У меня сразу мысль... Вот
так, я еду, я жопу свою подставляю за тебя, Настя.
Да, да.
Я подставляюсь за тебя, Настя. Не важно, что у меня миллиард долларов. Да. Я подставляюсь по любасу на будущее своих детей. Понятно? Я подставляю будущее своих детей. Все будут говорить, это же вот эти, приспешника той, понятно? А он же за нее там горло грыз людям. Что это такое? Так, поскольку это так, то ты, мать, за меня отвечаешь, как диктатор. Ну, ты отвечаешь за меня. Ну, как? Я же пошел в бой, я же с гранатой пополз под немецкий танк. Дорогая, как ты мне скажешь? Сережа, спасибо, до свидания. Ага, сейчас.
Опять хочется в Америку. Вот вы рассказываете, я думаю, а как там каждые 4 года? Ну, там тоже, конечно, свои проблемы. Но там
есть свои проблемы.
Команда, да?
Есть,
но они все
проблемы.
Идут дальше по университетам преподавать.
Значит, если смена хорошо. Власти, то да. Ты точно понимаешь, что это серьезный стресс для системы,
да.
Которую будут расшатывать.
Да.
Первое. Виноградов пишет.
Ну, да.
Второе. Это неизбежная неспособность гарантировать некатастрофическое устройство судьбы соратников. То есть судьба соратников, скорее всего, будет развиваться катастрофически. Понятно?
Да.
Скорее всего, будет развиваться катастрофически. Очевидно, что это тебе не по кайфу. Зачем? Как ты можешь посылать людей с гранатой под танк, когда их ждет катастрофическое устройство судьбы? Зачем? Третье. Обоснованное подозрение, пишет Михаил Виноградов, что потенциальные преемники не имеют достаточного объема интуиции, позволяющей удерживать власть и беречь систему. Да.
Я потому такой что... один.
Нет, не меня. Мне повезло, и мне повезло. Я научился. Мне повезло,
да.
И я научился.
А эти все...
А эти... Черт, значит, они все то ли повезет, то ли не повезет.
Не сломаются ли они под гнетом ответственности?
А ситуация трудная. Ситуация трудная. Мировой кризис. То, все, столкновение.
Не вскружится история, ли у них голова?
История вскружится. Не, история ускоряется. История ускоряется. Да. Понимаешь? События происходят по нарастающей. Рядом это исламское государство, террористическое организация, запрещенная на территории России. Рядом Талибан, террористическое государство, запрещенное на территории России. Рядом братья-мусульманы, террористическая организация, запрещенная на территории России. Одним словом, все, кто не есть рядом, все запрещены на территории России. Ты понимаешь или нет?
Да.
Ну как можно оставить незрелого чувачка какого-то, не имеющего опыта? Где он этот опыт приобретет?
Может,
нос расшибет и не раз... Нет, что значит дальше?
У нас есть уже примеры.
Четвертое.
Да.
Искренняя поддержка со стороны части населения. Ты чувствуешь, вот это твои 300 тысяч.
Да.
Да? Твоя
да,
партия.
Конечно.
Ты точно понимаешь, что за тебя люди
трудовой
готовы...
Народ, да.
За тебя люди, трудовой Селяне. Народ. Конечно,
да,
они да. готовы их землю жрать.
Да.
Пятое. Естественный страх перед сменой поколения элит. Ну, биологический
это
страх. Ну, как, может быть, молодые
как
придут...
Как идиоты, которые ловят покемонов, придут...
Больше, абсолютно верно.
Правда, да?
Мало того,
правильно?
Если они придут к власти...
Да.
То мы вытесняемся из жизни. Если мы вытесняемся из жизни, да. То мы вроде как мертвые.
Конечно.
Значит, мы не должны уступить молодым никогда в жизни. Как только мы уступим молодым,
да.
Мы становимся мертвыми.
Конечно.
Мы номинально живы, а номинально.
Разве чисто физиологически. Вот у меня маленький вопрос, Сергей, а вот физиологически,
да.
Ведь мы знаем,
мы номинально
что
живы.
Фокус интересов сужается, а как у человека во власти это происходит? Он облечен властью. Он
спокойно, я кашляю, образом... мне написали, что я кашляю, потому что я езжу неподготовленной одежде на мотоцикле. Холодно.
Сегодня тоже на мотоцикле?
Очень холодно. Сегодня не поехал на мотоцикле, именно то, что он стал кашлять. Потому что я ношусь в куртке на 23 градуса, когда было 10 с утра. Что вы хотите? Конечно, я околевший приезжаю здесь на работу. И включаю сразу кондиционер, Настя, свидетель.
Да. Как только я захожу...
Приеду околевший, включаю кондиционер. А как же? Чтобы воздух был посуше. Ну так вот, слушайте дальше. Значит, действительно, уход в пользу молодых означает, что ты номинально живой, а на
конечно.
Самом деле мертвый.
Сидишь и вспоминаешь, что-то было в прежние времена.
Ну правильно,
все.
Ну правильно. Дальше.
Да.
Оборотные стороны этого вполне очевидны и предсказуемы, пишет Виноградов. Первое. Почти полное превращение членов семьи в мишень для оппонентов. Понятно, да? То есть члены твоей семьи,
да.
если ты таков, если
да.
ты диктатор,
да.
то члены твоей семьи – мишень для оппонентов.
Да.
Всегда будут про членов, полоскать членов твоей семьи. Второе. Деградация управленческих качеств элит, привыкших не прыгать выше головы. Потому что элиты в диктатуре начинают становиться элитами, подобными саперам. Они лучше ничего не делать, но не проколоться. Если ты проколешься, ну как бы, вот если ты проколешься, это большая ошибка, чем если ты вообще ничего не делаешь. Вообще ничего не делаешь. Ну, там строчишь
какой-то. Конечно, какой-то, да.
Вообще ничего. Не надо ничего делать.
Да.
Деградируют управленческие качества элит. Они больше не берут на себя ответственность. Потому что ну его нафиг.
Да.
А что, указание было? Не было. Ну, тогда зачем?
Да.
Ну, зачем это? Дальше. Третье. Размывание собственной миссии. Желание поменять все у любого управленца сменяется желанием не менять ничего. И защищать устои. Это приобретает в конце диктатуры карикатурные формы. Главное защищать устои. Понятно, да? Дальше.
Какое-то ощущение, что даже не про Узбекистан пишут.
Отсрочка стресса
да.
для управленческой элиты и рядовых граждан не отменяет самого стресса. То есть стресс перехода власти, он настолько чудовищен...
Произойдет.
Нет, абсолютно, обязательно.
Да.
Но стресс перехода власти, он настолько чудовищен по последствиям, настолько непредсказуем, настолько разрушителен стресс перехода власти,
да.
что его хочется отсрочить. Однако отсрочка стресса для управленческой элиты и рядовых граждан не отменяет стресса. А наоборот, резко усиливает его, ставя иногда под угрозу не просто сложившуюся систему, но и государственность в целом.
У меня неожиданный вопрос.
Страна может потерять государственность. Страна может потерять государственность при смене управленческих элит в силу того, что система становится необычайно хрупкой. Понятно?
Да.
Дальше, подожди. Значит, граждане элиты, привыкнув к бескризисной жизни, оказываются не готовы к внезапному кризису государственности, испытывают собственные личностные поколенческие катастрофы. В случае более регулярных стрессов они были бы закалены. Но это при частой смене власти в государстве, они закалены, и они понимают, что делать. Но когда эта смена происходит редко, они не закалены, не понимают, что делать. Это приводит к поколенческим, личностным и целым личной катастрофе огромных, больших элит.
Подъем в движении.
Прикольно. Значит, смотрите, с Узбекистаном, конечно, будем прислеживать, это дико интересно, потому что это отражается на судьбе России. Вообще, это мягкое подбрюшье и все на свете, вы знаете. 5 баллов Москва, должны нарастать пробки.
Вместо монорельса пользуйтесь трамваями номер 17.
Пишет, да, вместо монорельса, пожалуйста, все-таки двиньтесь на трамвае номер 17, пожалуйста. Значит, после свободы на Волоколамке пробка, но меньше, чем обычно. Давайте я самые кощунственные пробки вам опишу. Самая кощунственная пробка, там, где Андропов и Ширка, вот здесь, абсолютно, потому что там, там авария в правом ряду. Затем, значит, у шоссе энтузиастов кощунственная пробка. Наконец, еще одна Кузьминки-текстильщики. И Липецкая улица, Печатники вот здесь. Абсолютно кощунственная пробка. Все остальное, пробок много, много, но они не кощунственного характера. Продолжаем в новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
недруг Сережа, все деньги нарожал.
Девять часов 5 минут, вторник, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Что там про котенка-то рассказал мне сейчас?
Машинист бормотал. На станции московского метро спас котенка.
А как, у него специальный щуп есть такой, какая-то рука вытаскивается, или он прыгал на пути, этот машинист?
Сейчас, значит, это на станции университет.
На станции университет. Визуализируем станцию университет.
Наш товарищ родной. Остановил поезд на станции, затем вышел... Представляете, сколько народу полетело там головой в стену?
Абсолютно.
Не успев схватить.
Абсолютно. Да. Черепно-мозговые травмы у всех, да.
Ребра там переломные, да,
ничего. Конечно. Поезд там остановил.
Вышел из кабины, спустился на рельсы и поднял котенка.
Поднял.
Поднял, я так и знала, что поднял.
Поднял котенка
на платформу.
А сам назад вылез или остался назад. Там?
Сразу после этого
поезд. Сразу после этого он схватил его за ноги и стал бить головой об стену.
По своему графику.
Котенка стал бить головой об стену с криками: «Падаль, что ж ты мне поезд тормозишь?»
Нет, а интересно, что газета «Ру» берет еще последнюю строчку, зачем-то вставляет. В декабре прошлого года в США рабочий спас котенка на фабрике по переработке.
Да вообще, мы каждый день спасаем котят.
Каждый день пожарные какие-то выносят тоже котят.
Да, спокойно. «Грибов много», — ходил 43-й. «Волк воет, как перед...» Как перед войной, 43-й почему-то.
Да вы что?
Радуйтесь, 43-й, радуйтесь. А? Все говорят, что умер. Да нет, в смысле диктатор этот самый узбекский? Ну да, да.
Но
да,
мы рассуждаем о нем так, как если бы уже все.
Мы уже рассуждаем, как если бы он умер.
Ну, может, думаю, он еще и жив, все-таки, конечно.
Да, да, да.
Навряд ли.
Надо быстро ставить нового диктатора. Прорусского. Прорусского диктатора.
Да, а как?
Какого-нибудь специального.
Прям диктатора. Русского.
Там прорусского. Нет, желательно русского. Для этого надо внедрять заранее там всех русских, понимаешь?
А они же там есть. У нас же там Советский Союз был когда-то. Там же полно русских
должно быть. Есть. У меня была одна знакомая, она сказала, что она русская.
Она
меня.
Должна, чтобы смешивать.
Я вижу перед собой чистую узбечку. Она говорит, она мне, знаешь, она говорит, я приехала из Узбекистана, узбеков не люблю, я-то русская. Я смотрю на себя, передо мной узбечка. Одета как узбечка, говорит как узбечка в дурацких с блесками туфлях, значит,
да,
в какой-то дурацкой фиолетовой кофте с блестками и в какой-то идиотской юбке, значит, чистая узбечка.
Побег из муравьев.
Значит, слышишь, и она говорит, я-то русская, узбеков не люблю. Они говорят, а узбеки такие, начинают рассказывать. Я говорю, мама, у меня... просто больше не дружит мозг с полушария, клинит.
Нет, Сергей, нужно...
Потому что правое полушарие видит узбечку, а левое слышит, что она русская.
Чтобы был политический брак.
Так?
Чтобы была, например, смешанная семья. Например,
спортивную журналистку Полину выдать за будущего узбекского диктатора. Спортивную журналистку Полину, потому что она звонит. Почему нет? Алло, здравствуйте. Полина, здрасте.
Здравствуйте.
Для обеспечения интересов России, если бы вас выдали замуж за узбекского диктатора, нового диктатора.
Вы знаете, меня бы не выдали замуж за узбекского диктатора, но для чего начинать?
Почему?
Ну, как известно, у нас уже давно не патриархат, и женщина до известной степени сама может принимать решения.
Ну и что?
Того,
это же... Нет, а командование? Мейджор Алмазова. Вы, может быть, мейджор Алмазова, майор Алмазова. Может, вам приказ такой?
Приказ от кого?
От команды, от генерала. Самого. Генерал вызывает и говорит, принято решение.
Ну, вы знаете, тогда это мне будет, конечно, льстить.
Вот я и говорю.
Если мне родина...
Родина, родинка, конечно.
Если мне родина такие вещи доверяет, то это, конечно, лестно.
А кому,
да?
Не вам?
Но, а кого?
Знаете, если серьезно, то, мне кажется, все бывшие союзные республики, они априори должны быть пророссийскими изначально. Знаете почему?
Нет.
У меня такая мысль. Я считаю, что все, что произошло, в частности, в 91-м году, это временная раздробленность Великой Руси, кое уже было.
Да.
Вот. И сейчас один вопрос остается. Как долго вся эта катавасия продлится?
Как долго?
Да, и здесь во многом зависит от нас.
Вы считаете, что все вернется на круги свои? Все вернется. Все вернется.
Естественно.
Почему естественно? Например, вот мы знаем о царстве шумеров, его больше нет.
Ну, вы знаете, мы наблюдаем историю. История нам диктует, что Русь могут разваливать.
Да.
Нам могут мешать, к нам могут приходить интервенты, к нам
абсолютно
могут...
Верно.
А что с Римской империей, Византией?
А где Римская империя сейчас находится? Где Римская империя?
Римская империя? Ну, да. Москва, Третий Рим, Четвертому не быть, вы же знаете.
Я знаю. Нет, хорошо. А где Византия, которой мы присягнули на коленях на верности, и даже войска посылали сражаться за Византию, значит, где Византия сейчас?
Мне за Константинополь обидно, я считаю, что это должен быть один из наших главных геополитических планов, геополитических целей, вернуть Константинополь, центр мирового православия, и мы должны здесь быть... Что, мы хуже крестоносцев, которые ходили...
Нет. Чем мы хуже крестоносцев?
Ничем мы не хуже крестоносцев.
Ничего.
Мы должны возрождать великую православную державу.
Да.
Вот. И хорошо. Скажите, иметь большое влияние.
Позиция.
Ну вот как он в шестом веке, в шестом веке новой эры, в этих краях, вот где мы сейчас с тобой обитаем, ничего не было, кроме лягушек. А южнее, там, где Украина,
финно-угры разве здесь не было?
Нет, они были вместе с лягушками. Да, это примерно было одно и то же. Значит, финно-угры, бабка-ёшка, лягушки, вот это все было одно и то же. Значит, а южнее жизнь существовала. Здесь нет, здесь, обхватив стволы хвостами, люди сидели просто на стволе. Просто. Ну вот, значит, и свистели. Вот про это «Соловей-разбойник» ты читала? Это как раз про нас было. Ага. Значит, слушай, но я говорю, поюжнее туда, вот ближе туда, к центрам цивилизации, например, действующими силами в 6 веке новой эры, да и в 7, были две страны главные, которые решали судьбу Евразии, в сущности, этой части Евразии, безусловно. Понятно, да?
Да.
Значит, там Тан зарождалась, Тан, династия в Китае, которая вырезала длинноносых. Кстати, тебя вырезали, дорогая.
А?
Длинноносых вырезали, гу-гу. Хо-хо-хо.
Штангенциркулем мерили нос-то.
Людей вырезали за форму носа. Когда пришла династия националистическая, китайская, они пытались искоренить наследие гуннов, хунну. А хунну были длинноносые.
Угу.
Понятно?
Да.
Значит, всех вот с такими носами, как у тебя,
да,
вырезали ножиками. Понятно? Множество
да,
людей,
понятно,
летописи полны записей о том, что люди пострадали из-за формы носа. Это вот, так сказать, в Китае. А здесь да, главные державы, было две их главные державы. Да. Значит, одна из них была Персия, а вторая Византия. И племена, все же бойкие племена, которые тут оперировали, в том числе гунны, кстати, хунну, они делали всякие войны между собой, то на деньги Персии. Персюки бабла давали, начинали резню.
Ну, пора начать
восстановление. Начинали резню. Наши предки. Ну, тюркские предки. Хунну. Значит, наши тюркские предки.
Да.
Ты же знаешь, что я гун? Или, может,
я
ты забыл об этом?
Да, ты? Я знаю. Нет,
да,
я
ты
не
знаешь,
могу забыть.
Гун.
Меня
тут
уже вырезали,
мы
а
гунны,
вы все еще гун.
Мы гунны.
Да,
мы гунны.
Да.
Мы гунны. Здесь оперировали за деньги Византии. Или за деньги, как хорошо известно, персюков. Кто нам платил? За тот счет мы и устраивали геноцид. Нам персюки бабла дали, устроили геноцид, вырезали соседнее племя. Византийцы дали бабла, мы вырезали соседнее племя по новой. Милое дело, понимаешь? Милое дело. Вот как мы упражнялись тут.
Да.
Понятно?
Да.
За что Византия пустила тюрков на территорию нынешней Болгарии?
Да, за что?
За что?
За что?
За то, что они вырезали по их заданию, это была награда. Они вырезали племена, верные персюкам. Вот и все, вырезали вчистую, в ноль. За это перешли Дунай, им разрешили перейти Дунай. Говорят, пожалуйста, можно в награду за это перейти Дунай?
Поэтому все новые технологии
переходите,
создаются в Купертино.
Значит, Полина, прекрасная журналистка спортивная.
Она не в курсе. Еще.
Где сейчас персюки, которые правят Евразией? Где?
Но они восстанавливают свое влияние
дальше
потихонечку.
Где да, сейчас Византия, которая правила Евразией? Правила Евразии, в том числе территории современной России. Правила Византия и Персия. Вернее, как правило, лениво давая деньги на геноцид, чтобы мы друг друга здесь истребляли. Значит, это давно было, 5-6 век, понимаешь?
Да.
И так далее.
Понимаю.
Славяне еще сидели на Дунае, они еще не знали, что их загонят так далеко в этот самый, к Великому Устюгу. Они не собирались. Они сидели на Дунае, улыбались, сажали виноград. И все. Они еще не знали, что их
высадят. На яблоки придется.
Высадят.
Попозже.
Империи рушатся. Но Полина полагает, что наша...
Не останавливаются.
А? Нет, да. наша растет, наоборот, империя, полагает Полина. И она восстановится. И снова
через православие.
И снова восстановится. И потом опять восстановится. Но потом в конце рухнет или нет, Полина? Вот я не знаю, у меня вопрос.
Нет,
просто.
Никогда. Только
никогда.
Когда атмосферу сдует.
Never forever. Уже... Эй, про что мы вообще говорим?
А про что мы говорим?
Я читал книжку про гуннов. Очень грустная история, говорит 908-й. Чего это грустное-то? Вот мы гунны, пожалуйста, парим, как и раньше парили. Все хорошо. Я принадлежу
история
лично...
История гуннов в
частушках. Я принадлежу к куртигурам, ты знаешь. Наше племя куртигуры.
А я?
Я куртигур.
А меня вырезали за длину носа.
Тебя вырезали, и все. Случайно бежавший какой-то гунский раб.
Мне кажется, что я всегда бы увернулась. Я всегда бы как-то бы сбежала, спряталась, и все было бы хорошо.
Ладно, все, погнали. Слушайте, мы должны контролировать Среднюю Азию, потому что она должна к нам вернуться и так далее. Скажите, пожалуйста, мне кажется, контроль, можно проголосовать? Контроль России над бывшим, скажем так, контроль России в бывшей сфере влияния России. Возьмем ее максимальную сферу влияния. Вы знаете, что максимальная сфера влияния — это когда у нас и Польша была, и Финляндия. Да и, собственно говоря, мы из Австрии ушли по доброте своей бесконечной. Мы же Австрию тоже оккупировали, как вы знаете, в результате Второй мировой войны. Австрию мы оккупировали, забрали, освободили. Угу. Австрию мы освободили от фашистов.
Да.
И оккупировали. Да. А потом дезоккупировали, ушли.
Да.
Значит, контроль, влияние России сейчас возрастает, с вашей точки зрения, или убывает? Вот в той исторической перспективе, которая для вас удобнее.
А мы перспективу берем, да?
Возрастает ли? Нет. Контроль России в той исторической... Нет, да, не важно. Каждый выбирает для себя. Значит, контроль России, с вашей точки зрения, сейчас на окружающие страны и народы возрастает 134-21-35, убывает 134-21-36. Возрастает 134-21-35 контроль России над странами и народами, которые нас окружают. Возрастает в той исторической перспективе, которая для вас удобна. Ну, вот, Женя, вы смотрите век, или вы смотрите 10 лет, или вы смотрите, так сказать, там 10 месяцев. Это ваш выбор. Контроль России возрастает. 495-й код. 134-21-35 возрастает. Убывает 134-21-36. Убывает 134-21-36. Хотите промежуточный результат? Пожалуйста, 29-71. Возрастает 29. Нет, 27 уже. 26. 27. Опять 27. Кажется, устоявшаяся цифра. Нет, 25. Контроль России возрастает. 24. 134-21-35. Убывает 134-21-36. В вашей исторической перспективе. Той, которая вам удобна. 23% сейчас считают, что контроль России возрастает. 23%. 7373948. Проиллюстрируйте, пожалуйста, ваш тезис. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
А вы знаете, на самом деле, 18 лет прожил в Узбекистане.
Да.
Застал его, может быть, в лучшие годы независимости и так далее.
Да.
Я полагаю, что на самом деле контроль убывает. Потому что взять, если тот же самый Узбекистан,
да,
то начиная с 2002 года в учебниках истории Узбекистана за 19 век Россия, ну, как, собственно говоря, даже русские, именно даже скорее как нация, преподносились как оккупанты.
Оккупанты. Вы знаете, что с удивлением люди видят то же самое и в Казахстане, как ни странно.
Но вы знаете, в Казахстане все-таки больше русских осталось, и да, они оттуда не уезжают. Если они оттуда и уезжают, то только в Германию, как вот, насколько я знаю. А да, вот,
объявляя себя сразу уже немцами, скажем, идут на повышение, я бы сказал.
Да, вы знаете, у меня на самом деле там оставалось несколько друзей русских и...
У вас сейчас звук. Алло, алло.
Да, прошу. Это люди с высшим образованием и так далее, да, и так далее. Они оттуда в большинстве своем уехали.
Конечно. Да, да.
Но, если честно сказать, вот у меня есть ощущение, что мне немножко страшно за то, что будет в Узбекистане после смерти, если это будет так, Ислама Каримова. Потому что он...
Здесь нет. Если сейчас еще более жестокий, если еще более жестокий диктатор какой-то перехватит власть...
Знаете, национализм все-таки он сдерживал. Вот этот вот некий национализм, даже в неком исламском проявлении, это сдерживал. Все сдерживалось. Да. Это все сдерживалось, и там наши ребята, насколько я знаю, достаточно близкие с ФСБ, и с Исламом Дуганиевичем, и к его охране, и так далее, и так далее.
Да. Я понимаю. Спасибо большое. Я останавливаю это голосование с тем, чтобы подвести итог.
Да,
итак,
окей.
Пиши, пожалуйста, сразу мне в Фейсбуке, потому что ты забудешь. И нет, ты в прошлый раз... Нет, я тебе можно скажу? Сегодня вторник, между прочим, ты знаешь, да?
Да, да.
Значит, а ты вчера забыла мне голосование.
Какое у нас было голосование?
Когда бы то ни было. Когда бы то ни было, ты однажды забыла. Причем,
это
пиши, пожалуйста.
Правда, да.
Да, хорошо. Значит, однажды она забыла. Пиши. 24% влияние России на окружающий ее мир растет. 24%. Убывает 76%. 76%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я с Кавказа.
Да.
На самом деле отношение к Кавказу, вернее, на Кавказе, по крайней мере, да, в России,
да.
Ну, не на российском Кавказе, а за Кавказе.
Да.
Действительно, как к оккупантам. Причем даже наш союзник Армения, там народ просто ненавидит русских, ненавидит
Россию. Это скажите, а многие думают, что нет. Может быть, что это слишком субъективная точка зрения?
Нет, я был там, я общался с людьми, у меня много друзей, там уже, ну, в Азербайджане понятно, там уже давно натовская система идет в армии, да?
Да.
В Армении там уже Россию в институтах таких, да, уже представляют как наиболее вероятного противника.
А в чем обвиняют?
Нет, вы знаете, честно говоря, не хочу продолжать этот разговор, потому что это идет в разрез с общепринятыми взглядами и с моими представлениями. Мне казалось, что армяне как раз находятся в таком прелестном окружении, что им только за Россию остается. А за кого еще? Армянские огромные диаспоры, как мы знаем, проживают во Франции и в Калифорнии, в Соединенных Штатах. И в этом смысле Армения хорошо инкорпорирована в мир. Вот, в мир. У Армении есть, в сущности, послы Армении, да, в разных странах.
И шоу-бизнесе тоже.
Дело не в этом. А вот там во Франции и в Америке огромное количество послов Армении, которые помогают такой интеграции, армянской интеграции в мире. Но в России этих послов еще больше, если я правильно информирован. Значит, вот Россия, наверное, Франция и Соединенные Штаты, три страны, которым армяне плохих чувств испытывать не могут. Извините, то, что вы сказали, идет вразрез. Да, и плевать они хотели на вас, пишет мне Олег Иванов из Калифорнии, который там, наверное, общается с ними. Алло, здравствуйте, не знаю. Не знаю, не верю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что идет уменьшение влияния не столько России, сколько вот Москвы.
Москвы.
Москва, она очень резко отличается от остальной России.
Ну, что значит, Челябинск влияет на Узбекистан?
Нет. Москва теряет влияние, например, в Челябинске примерно так же, как в Узбекистане. То есть в тех же пропорциях. В тех же пропорциях.
Ну,
то есть, да, у нее сильно влияние в Челябинске, сильно. Но уменьшение идет, например, на 1% в Челябинске и на 1% в Узбекистане. Примерно вот такие пропорции.
Я подумаю о том, что вы сказали, и у меня нет готового ответа. Я не... Тоже меня парадоксалисты мучают сегодня. Звонят парадоксалисты. Один за одним. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Считаю, что нужно вернуться вообще к границам Киевской Руси и...
Нет, не получится.
Идти абсолютно назад.
Ну, куда назад? Куда? Ну, мы не сможем назад.
Украину
сбиться. Киевская Русь от Пскова и Новгорода до Киева. Это что значит?
Колхозы и до тьмы тараканин.
Нет. Подождите. Киевская Русь. Это от Пскова и Новгорода до Киева. Тоненькая. Значит, когда вы пойдете по этой вертикальной Руси, вот этой Руси, которая была вертикальной, горизонтали не было, то вы обнаружите какие-то прекрасные города, которые нынче вовсе забыты. Например, там какой-нибудь, читаешь, там какой-нибудь Драгобуш, город.
Да.
Драгобуш.
Например.
Или, например, Рославль. Это в Смоленской области сейчас захудалая дыра.
Да.
Значит, вот этот Рославль, один из больших городов вертикальной Руси. Значит, там, скажите, там Витебск, да, допустим, это один из городов вертикальной Руси. Витебск. И так далее. Если вы хотите собрать вертикальную Русь вот эту... Это же совсем фантастика какая-то. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Русь давно горизонтальная. Да, здравствуйте. Да, капитан.
По поводу армян, у них есть все-таки куча поводов для того, чтобы не очень хорошо...
Ну, это солдат, безумный солдат, который в Гюмри уничтожил семью, знаю. И что? Все, переходим к генерализации. Давайте обобщать.
Да, но все же дело не в этом солдате. Дело в том, что некоторые проводники геноцида армян, например, очень привечались в Советской России. Вот, Советская Россия их направляла потом в Среднюю Азию для того, чтобы они там устанавливали советскую власть. Правда, они очень быстро начинали джихад против русских.
Ну, вот, давайте считать это частностью и все-таки перейдем к обобщениям. Что происходит с Россией? Она сейчас находится на пути экспансии, расширения влияния или на пути сжатия?
К сожалению, на пути безудержной слишком экспансии. Нам, знаете, прежде чем устанавливать какие-то, вернее, свое влияние утверждать в Средней Азии, нам бы утвердить свое влияние, например, на Северном Кавказе и в Восточной Европе, в исконно славянских землях. Вот, потому что Средняя Азия, она ведь, мы же, если вспомним историю, да. То неудивительно, что там нас считают оккупантами, и, кстати, по делам, потому что и Российская империя там, так сказать, приводила к покорности местные ханства, вот, и потом советская власть, то есть РСФСР, она в нарушении договоров начинала войны с Хивинским и Бухарским ханством, по-моему, так они назывались. Вот. И, так сказать, собственно, их оккупировало. Поэтому, естественно...
Знаете, тогда они не были субъектны. Давайте прямо скажем, они не были субъектны. Все, что мы делали в Средней Азии, мы делали в неком враждебном, странном диалоге с англичанами. Значит, вся эта Азия была просто либо английская, либо русская. Вот с этим и весь разговор. Либо персидская, которая была английская. То есть персидская-английская, персо-английская.
Ну да, Персия почти умирала, но еще иногда...
Персо-английская, да-да-да. Как гриба, да, против Грибоедова, да. И так далее, вот это все.
Ну Грибоедов это уже совсем, это уже другой век. Я же про 20-й.
А, вы про 20-й, простите. Ну, конечно, значит, в любом случае...
в основном про 20-й, просто если мы будем рассматривать от Александра Македонского пойдем, то мы еще и сюда приплетем, что они ненавидят европейцев вообще. За то, что Александр, этот негодяй-подонок, он вторгся, понимаешь, со своими ордами и оставил после этого там эллинскую культуру. То же самое делали русские оккупанты. Они вторглись туда со своими ордами и после этого оставили там промышленность, университеты, дороги, медицину, культуру и так далее. Вот. Так что, естественно, что они могут кого-то ненавидеть. Но вот вся вот эта ненависть, она в основном плод пропаганды. То есть людям, вернее, властям нужно на что-то опираться в идеологии, потому что раньше они рассказывали про дружбу народов и скорое пришествие коммунизма.
Да.
Тот же самый Ислам Каримов, он же был у нас лидером ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР,
насколько
я помню.
С 89 по 91, да.
Да, он был такой коммунист-коммунист. Вот
первый секретарь, абсолютно верно.
Абсолютно верно. Да. Вот. А потом он внезапно стал лидером национального государства. Притом не в ходе какой-то долгой национально-освободительной борьбы а-ля Хашимин. Вот. А просто ему из Москвы сказали: так, товарищ Каримов, вы свободны. Делайте, что хотите, вы нам больше не нужны.
Но это и было падение России, в сущности.
Ну, некоторые могут сказать, что наоборот, это было освобождение России от нахлебников, потому что хлопок-то мы можем купить где угодно, нам для этого Узбекистан действительно не обязателен.
Нахлебников.
Вот. И скорее это было падение Узбекистана, потому что в том же самом Ташкенте был, в общем, неплохой авиационный завод, который
это сейчас... Это понимаю, да. Который сейчас работает, который... между прочим.
Что-что?
Он же работает.
Нет, он сейчас деградировал до просто механического завода. Они там делают какие-нибудь напильники, ножницы и так далее. Они давно уже годами не производят авиацию вообще никакую.
Что вы говорите?
Он не работает по профилю.
Абсолютно интересно.
Это примерно как если у вас была, допустим, радиостанция, а потом у вас остался один компьютер, и вы ведете блог в Твиттере, например. Понимаете?
Я понимаю.
С ней работает, но это уже не то.
Я понимаю. Значит, ребят, у нас вопрос был очень простой. Я напомню вам результаты голосования. Вопрос был очень простой. Россия сейчас в вашем вот временном горизонте, который вы обозреваете, на путях экспансии, расширения влияния на окружающие страны и народы, да, 24%, нет, 76%.
Обзор прессы.
Большая рунетская энциклопедия. Дмитрий Медведев создал рабочую группу для подготовки национального научного портала. Это сегодняшний «Коммерсант». Большая российская энциклопедия перестанет выходить на бумаге. Правительство страны распорядилось перевести ее в электронный вид. Разработчики общенационального, это уже цитата, научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала, заканчивается, обещают, что государственная электронная энциклопедия станет серьезным конкурентом Википедии, поскольку ее статьи пройдут научную проверку. Пока неизвестно, во сколько обойдется бюджету создания портала, но авторы допускают, что могут выйти на самоокупаемость с помощью платной подписки. Тут вспоминается укоризненное вот это вот лицо инициатора Википедии, который, помните, они же там просили пожертвовать чуть побольше, а то у них там все плохо, дела шли. Еще одна инициатива, которая, кажется, заведомо устаревшей, но, может быть, только кажется. В российской газете сейчас есть информация, что в Российской Федерации следует разработать единый стандарт, позволяющий давать звезды санаториям и всяким гостиницам. Вопрос обсуждается в ходе заседания Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса. По его итогам дано поручение подготовить стратегию развития комплекса. Классификацию стоит разработать в рамках документа. Но тут же, конечно, вспоминается, что новая экономика строится на отзывах, доверии и рекомендации просто пользователей без всяких стандартов. Но, тем не менее, вот в российской газете статья называется «Звезд не хватает». Ну и... Еще в независимой газете рассказывают о том, что на Change.org сейчас пытаются собрать подписи в обращении к Путину. Медведеву просят придать мусульманским праздникам Курбан-Байрам и Ураза-Байрам статус нерабочих дней на федеральном уровне. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. А ты-то сама что думаешь?
О чем?
Праздники. Курбан-Байрам? И Ураза-Байрам.
Да я-то чего?
Милое дело.
Мне кажется,
милое вот дело. Вот чем больше, тем лучше, мне кажется.
Вот я думаю, вот больше лучше или не лучше, не знаю. Ну, вроде бы лучше, люди любят отдыхать.
Нет, стороны, люди любят отдыхать, и отпуска. Праздники сексуально на ориентированные.
Это как?
Это, например, вот, пожалуйста, День Святого Валентина и День Хавроньи с этим самым.
Ой, просто. Для большинства это какая-то горечь такая. Знаете, кому почему? Там не позвонили, не подарили Валентину.
Неправда.
Мало Валентина в классе собрали.
На самом деле, осознанная социальная ткань взаимоотношений в любом обществе создается, ну, не в политике, а вот на таком низовом уровне, женщинами. А женщины любят про всякие-то лемурчики. Про
у вот нас для этого есть новогодние же, то самое, вся тема. Расстаться, например, или да, наоборот, познакомиться, нажраться, наконец уже сказать. Секунду,
сексуальные праздники.
Да.
Значит, Новый год, абсолютно сексуальный праздник. За ним 14 февраля, День Святого Валентина, сексуальный праздник. 100% сексуальный праздник. Дальше, 23 февраля, сексуальный праздник.
Это для тех, у кого не решено...
Продолжаю. У всех не решено. Потом, через сколько ты лет в браке?
10.
Через 30 поймешь, у тебя тоже не решено. Значит, слушай меня.
Типа поздновато, я буду такая уже немножечко.
И через 30 лет брака,
помада точно... будет растекаться по морщинкам.
Через 30 лет в браке ты точно поймешь, что личная проблема у тебя не решена. Никак не решена.
И тут я буду ждать 14 февраля? Нет, я не буду ждать 14 февраля.
Слушай, я считаю, ты не мешаешь. Значит, Новый год, сексуальный праздник? Да, безусловно. Потом причем весь, он все непрерывно сексуальный праздник. Затем этот самый, да, там сексуальный праздник гадания под крещение, это второй сексуальный праздник.
Можно,
что значит это? Я вспомнил. Это главный сексуальный, один из главных сексуальных праздников, гадание перед крещением. Второй. Третье, значит, это День Святого Валентина, я на один больше теперь придумал. День Святого Валентина, сексуальный праздник. Затем, 23 февраля, абсолютно сексуальный праздник, вирильности, пахнет такой, пахнет портянками, мужским туалетом, легким матом и подмышками. Это, значит, да, сексуальный праздник, да. Значит, 8 марта сексуальный праздник, абсолютно. А? Да. Да! Что нет?
Да, еще что?
Какое еще?
9 мая. Ну, давайте все уже.
Я не знаю, в какой степени.
1 мая тоже. 1 мая. Конечно же.
1 мая.
Женщина-брат, соратник рабочий. А как же производственные романы?
Нет. Или там что-то. На 1 мая не женщина-брат. На 1 мая женщина показывает животик.
На работе.
На 1 мая женщина показывает животик свой опять. Который был скрыт. Был скрыт под одеждами все это время. Отвратительно. Гадко был скрыт под одеждами. И мы даже не знали, есть ли у нее красивый животик. Теперь, пожалуйста, на 1 мая мы точно понимаем, что он
нет.
есть.
Да.
Это сексуальный праздник. Правильно?
Да.
Потом Хаврони, день Хаврони. Мы забыли, ну там где-то он летом, мы не знаем когда. Но когда-то есть. День Хаврони, которая дочка Бортника.
Да.
Бортникова.
Потом 1 сентября тоже в какой-то степени сексуальный праздник.
Абсолютно. Мы несем молодым женщинам, учительницам, героиням, безусловно, да. героиням порнофильмов, учительницам в учительской одежде, в очочках. Мы несем цветы. Мы несем цветы. Которые с такими формами, с пестиками и тычинками, намекая учителькам, что... Ах, какие пестики.
А потом уже опять Новый год.
Ах, какие пестики. Да, и потом...
1 сентября. А нет еще Конституции.
День учителя. Где можно... оформить свои намеки на пестики уже день учителя.
Учитель, вспоминаю, последнее или предпоследнее это воскресенье какого месяца? Да-да-да.
Постфактум. Понятно, да?
Да.
Теперь, когда мы... Внимание, возвращаемся к призыву. Ураза-байрам и Курбан-байрам. Там есть какая-то сексуальность? Там есть какая-то сексуальность или нет?
Конечно, там начало и конец. Там у них же есть какой-то долгий период воздержания. За заход солнца, там что-то вот это вот все, помните? И они там, не, там нельзя, когда вот что-то вроде поста. А то можно да. становится. Я думаю, что это очень продиктовано.
Давайте, а Татьянин день? Ну, Татьянин день, к сожалению, празднует только Татьяна. Понимаете?
Как это?
Иван Купала, сексуальный праздник. Это день гибели Снегурочки. Вы помните, она прыгала через костер и померла. День гибели Снегурочки Ивана Суса. Сусанина, нет, Сусанина. Ивана Купала. Послушайте, ну, конечно, конечно, Татьяна там, ах, какие песики, Александра, послушайте меня, значит, я хотел спросить вас, теперь на серьезный лад, попробуйте на серьезный лад перенастроиться. Это же у вас игривость какая-то, мне кажется, стала достигла предосудительных масштабов, честно говоря, мне за вас немножко стыдно, товарищ. Слушайте, значит, давайте начать голосование. Вы за то, и это, и, внимание, в интернете опубликовано петиция к президенту России Владимиру Путину и министру Дмитрию Медведеву с просьбой придать мусульманским праздникам Курбан-байрам и Ураза-байрам статус нерабочих дней на федеральном уровне. Автор петиции приводит две причины. Во-первых, он ссылается на многочисленность российских мусульман, что правда, многовато их, да, в число которых, но и мигрантов из Центральной Азии он тоже считает. Это первое. Вместе с мигрантами их 20% населения страны. А во-вторых, автор напоминает о том, что Рождество – выходной день, хотя не имеет статуса государственного праздника. Мусульмане, не проживавшие на территориях РРА, лишены права на официальный выходной, священные для ислама праздники, в отличие от православного населения, отмечающего Рождество Христово 7 января в выходной день. Ну вот, значит, я хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, а вы за то, чтобы Курбан-байраму, что бы это ни значило, и Уразе-байраму, что бы это ни значило, был дан статус выходных дней и праздников? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Какие праздники, мне кажется... Я вот в Штатах был, там какие-то еврейские праздники все время празднуют.
А что,
мне кажется, это хорошо.
Да,
мне кажется, да. И ты... Нет, ну не знаю. Я был в Нью-Джерси.
Ворота,
Нью-Джерси, мне говорят, нет, ну подожди, ну я сейчас объясню. Я тебе объясню. Я был в Нью-Джерси. И много-много-много раз. Значит, и мне в какой-то момент вдруг говорят, а сегодня вот такой еврейский праздник. Я говорю, и... Ну, в смысле, я, пожалуйста, я рад 7.40. Жахнуть 7.40. Конечно, я всегда рад и всегда говорю. Конечно. Милое дело. А? Я не очень разбираюсь в этом фольклоре. Ну вот, слушай, но я готов, пожалуйста, вкусно пожрать. Евреи, рядом с евреями всегда вкусно, понятно? Рядом с евреями не только деньги,
но
и вкусно, понятно? Ну, слушай, значит, я узнаю, что у них в Нью-Джерси вообще этот еврейский праздник, пожалуйста, не рабочий. Ну вот мне кажется, что это очень правильно. И, пожалуйста, я готов, и Ураза-байрам, и не вопрос. И очень будет правильно.
А в кафе появится тематическое меню в этот день?
Да.
Да.
Да. И Хаванагилу тоже надо отмечать. Это у них есть Питерим какой-то.
Мало совсем.
Праздник Питерим, еще что-то, всякие другие праздники. Я готов, мне нравятся еврейские тоже, пожалуйста. Зороастрийские надо обязательно.
Нет, а египетские вот эти все. Мы же любим египетскую историю. Вот дети все время в школе учат
пирамиды. Забывают несколько. Да.
Я считаю, мы незаконно как-то забываем совершенно об этом.
Есть несколько меньшинств, которые оплеваны всей планетой, обхарканы даже.
Древние греки?
Нет, нет. Дальтоники и зороастрийцы. Мы, зороастрийцы, чувствуем, что нас обхаркали совершенно, понимаешь? Но нам очень тяжело жить. Ты не понимаешь.
А что у вас за праздник?
У нас праздник вот 22 марта, мы хотим праздновать 22 марта, да. У нас день, когда солнце, вот это равноденствие, и солнце идет, побеждает и все это. И нарождается Митра, пожалуйста, конечно. Митра, Мазда и Акура. Ты знаешь, у нас праздники Акура и Мазда. Две машины такие.
Это Мазда, но... полностью с названием праздника?
Конечно, нет, наш верховный бог.
А праздник Мерседес у вас есть?
Нет, такой? У нас Акура Мазда. Акура Мазда. У нас две машины только в ходу. Да. И мы с Маздой прямо 22 марта и хотим. А почему нет? И дальтоников тоже обижают. Хорошо, я останавливаю это голосование 25 на 75. Мне кажется, подозрительным ваше голосование. Все время, когда какой-то робот голосует...
25%
хотят.
Вот как раз они 75? Мусульмане.
25 вот и есть мусульмане.
Есть, а 75 они не хотят, потому что они неправоверные. Правильно?
И такие, как я, раздолбаи. Мусульмане и раздолбаи. И политкорректные люди, я хотел сказать этим словом. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, я не смог дозвониться до вас.
Да. Ну вот же вы дозвонились. Да, да. Праздновать ли Курбан-Байрам или Уразу-Байрам, скажите, пожалуйста.
Да, конечно, празднуем.
И все. Нет, мы должны делать, чтобы выходной был.
Обязательно.
Выходной.
Это надо поднять, да.
А скажите, пожалуйста, один день все-таки вот нужно выходной или побольше?
В Россию хотя бы один день.
Мне кажется, что надо больше. Потому что в этот один день мы отпразднуем, и на следующий день надо отдохнуть.
Да. Проспект Мира все равно стоит в этот день.
Хотя бы так много праздников в России, так много праздников, я думаю, одного дня хватит.
Два, надо два. И Ураза, и Курбан. Почему же?
Это два разного праздника. Ураза это один день, а Курбан-Байрам это через 70 дней.
Мы
это
70.
Второй праздник, да.
Да, и каждый раз по два дня, четыре дня, нормально.
Нет, каждый раз хотя бы по один день.
Я
а
тоже
то больно, в России очень много выходных, очень много праздников.
Да, и есть у нас сезоны без праздников. Вот лето удручающее, беспраздничное лето. И тут бы как раз несколько дней было бы весело отпраздновать.
Ну, он будет, Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, он будет
скользящий.
Двигаться каждый день. Да,
скользящий, да. Ну,
я еще хотел сказать, господин Даренко, извините,
не
я
надо.
По поводу Узбекистана хотел.
Нет, уже мы прошли эту тему. Тут у нас не свободная трибуна, не гайд-парк, не просто заходи лопачи. Нет, такого нет у нас, извините. С демократией здесь покончено раз и навсегда, дорогой мой узбекский друг. Абсолютно верно. Вы правильно понимаете демократию. Вот как начальник скажет, так и будет. А? Уел? А?
Да.
Вот так-то. Но я не принял ни одного звонка против. Почему все за? Знаете, нет, несмотря на красивую отбивку, ознаменовавшую мою победу над здравым смыслом, я все-таки хотел бы хоть один звонок против. Потому что мне надо с кем-то сражаться. Алло, здравствуйте. Вы против Уразы и Курбана? Товарищ. Нет, он завис. Вы зависли. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я вот хотел сказать по поводу праздника.
Да. Кажется, вы против или за?
Я против.
Против. Пожалуйста, сформулируйте более-менее тезис. Почему вы против? У людей радость. Почему нам не разделить радость людей?
Ну, у нас и так много праздников.
Ну, немного.
Много. Ну, а лето у нас вообще пора отпусков.
Слушайте, наша производительность труда... Наша вообще бессмысленность как цивилизации, мы добываем, как вы хорошо знаете, мед, пеньку, деготь и нефть. И газ. Значит, мы все остальные ходят на работу просто потрясти тестикулами. Зачем ходить на работу, когда можно устроить праздник? Зачем это? Ну что вы же, скажите, пожалуйста, АвтоВАЗ делает машины. Ха-ха-ха-ха. Если у них будет 300 праздников в году, вы будете рады, правильно? Правильно? И я тоже. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста. Миллион, пожалуйста. Научно-исследовательские центры наши производят науку. Ха-ха-ха-ха. Если у них будет 300 праздников в году, мы будем только счастливы. Пусть они, вместо того, чтобы трясти тестикулами, пусть сидят дома, спокойно детей воспитывают, правильно? И все такое. Нет, ну слушай, ну зачем вы? Вы хотите, чтобы мы работали? Зачем? Мы переводим материя прима. Есть природные ископаемые.
Да.
Материя прима.
Почему мы должны это игнорировать?
Мы их переводим. Мы делаем из хороших вещей дрянь. Дрянь. Мы делаем дрянь. Которая не хочет работать, отказывается и прочее. Значит, зачем? Зачем это нужно? Чем больше праздников, тем лучше. Понятно? Вы диктатор, говорит 21-й. Конечно. Хорошо. Секундочку. Да. Мне тут убеждают, что я еврей 07. Надеюсь, стану скоро, да. Надеюсь. Значит, нужно ввести съезд. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Ввести съезд. 7373948. Работать не надо, пишет бездельники Максим Сучков. Работать надо больше. Не надо. Китайцы работают, надо догонять их. Не надо, Максим Сучков. Не надо. Не надо. Вот китайцы работают, и хватит. И хватит. Не надо больше работать. Зачем? Корейцы сейчас, пожалуйста, Note 7 16 сентября начнут продавать. А американцы вместе с китайцами скоро iPhone 7 поставят на рынок в сентябре, как вы знаете, начнут продавать. То есть человечество движется вперед. Понятно? Человечество. Вот у меня iPad 12,9 дюйма. Прекрасный iPad. 256 гигов хард.
Скоро будут голограммы.
Понимаете, знаете, скоро будут голограммы. Век, и надо сказать, что весь этот прогресс будет проистекать тем быстрее, чем меньше мы будем работать.
Чем больше у нас будет
чем праздников. Больше у нас будет праздников. Как только мы начинаем работать, мы всему этому мешаем, товарищи. Мы переводим материя прима. Природные ископаемые. Они невозобновляемые. Не надо уродовать то, что нам дала судьба, то, что в недра заложил какой-то добрый дядя, не знаю, если он есть. Не надо уродовать все это. Сидите дома, положив руки на колени. Руки на колени!
Под одеяло. Нет, из-под одеяла. Нет.
Такая команда там была у нас холостяков.
Что там надо? На одеяло, да.
Такая команда была у нас холостяков, когда в компании все закуривали, а я не курил.
Так.
Даренко, руки на колени! Почему? Пока они курили, я съедал все котлеты. Поэтому надо дать команду всем, кто работает, наши, рабочие наши.
Курить положено.
Руки на колени, чтобы сидели, не портили, не переводили. Что?
Надо курить после еды, а не во время.
Они закуривали посередине еды, чтобы отдохнуть. А я доедал все котлеты, весь стол. Все же, когда они докуривали за 7 минут, оказалось, что стол уже пустой. Ха-ха. Сережа все сожрал. Поэтому была команда «Даренко, руки на колени». Понимаешь?
Да.
Поэтому и тут надо с рабочим. Надо, человечество движется вперед, говорит Руслан. Совершенно верно. Оно движется, не надо ему мешать. Когда мы работаем, мы мешаем человечеству. Понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Я да. против праздников.
Почему?
Ну, праздники должны объединять людей.
Да. Ну, это и хорошо. Мы посмотрим в глаза соседу, Абдурахмана Абдурахмановича.
Ну, понимаете, тогда вот православным что делать этот праздник.
А вы что, против религий? Они же разъединяют людей,
нет,
они соединяют.
Нет, я не против религии. Я против разделения. То есть, если да. праздник... У нас же нет православных праздников, правильно? Вот
Пасха. Есть раз, как же нет? Подождите, если вы позволите, у нас здесь...
У нас Пасха выходной день. Это суббота-воскресенье.
Ну, так уж он воскрес. Посмотрите, а секундочку, но вот. ведь Рождество выходной. Рождество выходной, официально. Официально выходной.
Согласен. Ну, да. Да, возможно.
Может,
да,
отменим?
Да, да. Спасибо, мама. Спасибо. Все. Не спорьте. Да. Все, надо дать мне такую же тоже штучку, которая вот эта у нас дурацкая штучка есть. Мы сейчас давайте поменяем тему, ребят, все, хватит. Значит, я вам говорю, что он за то, чтобы Уразу и Курбан сделать праздниками в России 25%, против 75%. Вы какие-то непраздничные. Слушай, Слушай, есть какие-то мелкие новости, которые, тем не менее, нуждаются в том, чтобы их опубликовать путем прочтения. Астахов после отпуска вернулся к бою за... ты понимаешь, о чем я говорю?
За детей.
За детей.
А как...
Он написал у себя в соцсетях в понедельник, 29 августа, вчера.
Да.
Когда мы все уже успокоились и думали, что с этой бедой, с этой напастью по фамилии Астахов покончено, наконец. Да. Слава богу, мы расслабились. Он вчера пишет. Вот и кончился отпуск. Снова в бой.
Какое короткое лето, кончается наша кассета.
Вот и кончился отпуск. Снова в бой. За счастье детей. Всюду шизофренические восклицательные знаки. У Паши Астахова всюду шизофренические восклицательные знаки. Всем, всем, всем прекрасного утра и хорошей рабочей недели. Ну, что-нибудь по-женски. Написано...
А такой эмодзи-мегафончик у него стоит перед сообщением, нет?
Нет, нет.
А подошло бы. Ну, так, еще что-то.
Значит, он два раза был в отпуске.
140 знаков кончился.
Нам обещал, Дмитрий Песков обещал, что Астахов покинет должность после возвращения из отпуска.
Да.
Песков обещал. Значит, он ушел в отпуск в июле. В июле. Отбыл отпуск.
Да.
Причем вернулся на работу.
Да.
Все, значит,
а
все, значит, закусили губу до боли, до крови. До крови. Да. И сказали себе, Паша, изувер, вали к чертовой матери. Ну, в хорошем смысле. Ну, надоел
как
он. Надоел клоун. Противный, антипатичный клоун. Как же ты нам надоел. Мы сказали тогда.
Ну, что,
но он вернулся. Слышишь меня?
Да.
Он вернулся.
Да.
И тут мы с Надеждой говорим, он уходит опять в отпуск. И все такие, господи, наконец-то он уходит в отпуск, после которого не вернется. Слава богу. Все, пожалуйста. Теперь он приходит 29 августа. Вот и кончился отпуск. Снова в бой за счастье детей. Значит, этого парня абсолютно невозможно выгнать. Ты понимаешь?
Бывают, да, такие люди. Кстати, они... Ну, это же как хорошо же, что человек так держится за свое место. Который не оплачивается, я так понимаю, что это общественная деятельность.
Ты думаешь, не оплачивается?
Ну, это же общественная деятельность.
Да, конечно, оплачивается. Омбудсмены получают деньги.
Да.
Конечно.
Чтобы быть
англичане уходят, не прощаясь. Паша Астахов прощается и не уходит. Вот, да. Это абсолютно, абсолютно большая, мне кажется, аппаратная...
Прощался Песков. Но...
Нет, слышь, ну это какая-то аппаратная проблема, потому что его надо как-то выкорчивать оттуда, как-то выгнать к чертовой матери. Но нет никакого
подкинуть
способа.
Подкинуть ему очередного ребенка?
Нет никакого способа. Сидит как репей, понимаешь?
Чтобы
как репей. Как репей. Репей липкий.
Из него можно делать брошечку.
Репей липкий?
Да, да, очень.
Липкий.
Можно слепить.
Можно сказать липкий про репей?
Можно.
Цепучий какой-то. Ну вот Астахов, безусловно, липкий. Вот у меня кажется, что он липкий, нет?
Ты разделяешь эту точку? В целом, я бы видела другого человека на месте.
Какой-то вы, Астахов, липкий. Мы очень надеемся, что вас все-таки какой-нибудь козьей ножкой, как-нибудь выковырит вас Паша Астахов. Как-то нас надо выковырить о липчайшей из липких.
Подъем. В движении.
Что такое, я не понимаю. Хорошо, давайте посмотрим на этот город. А, мне пожаловались на этот город. Товарищи, на севере это специальная организация светофоров. Вы там удручены, они стоят на Алтушке. У них по 90 секунд. Алтушка бордовая. Ну, вы там держитесь.
Видите, этот город, надо говорить, наш город.
Нет, этот город, этот город.
Нет, этот город.
Мы с высоты страны говорим.
Ух, я
на вас. Стой, смотри. Алтушка, люди говорят следующее. Там по 90 минут сейчас красный. Все время. А зато по 30 секунд, потом зеленый. Но 30 секунд, и люди успевают заснуть за 90 секунд.
На Ленинском с дублерами 30 секунд пешеход дается, чтобы перебежать. Вы знаете, я каждый раз с детьми, мы готовимся, мы так вот приседаем, а мне когда нога болела, я не успевала.
Да.
А, вот, а я говорю, бегите, бегите, так, не останавливайтесь, вперед, не оглядываюсь. Да, потому что я отставала немножко перед коляской.
Должна была выстрелить из стартового пистолета
или
хлопнуть шарик. Бум, что вы...
Так и происходит. А я уже там, меня как-то пропускают, хотя им зеленый.
А ты была, шлеп нога, ты была старая. Леха шлеп нога,
да,
я помню.
Да, да,
а
да, что? У меня болела нога.
Да, болела нога.
А, и да, я как бы не успевала,
она волочила, Настя волочила ногу.
У меня была коляска, а еще снег иногда, значит, не успевают убрать, когда зимой, и тоже я кричу, не оборачиваемся. Как бы привязанность детей, особенно мальчиков, они не могут, они все время останавливаются, смотрят, где мама. Бегом, бегом, 30 секунд.
30 секунд.
Ленинский, не все успевают.
Сколько, 10 рядов, еще серединочку надо пробежать, да?
Да, да, еще два дублера.
Еще два дублера.
Как дурак стоять перед дублером, если вы не успели, да, в последний вот этот вот несколько секунд, а будет дублер, и вы будете как
ты
бы
говоришь, стоять. Олимпиада. И Настя, ты говоришь, Олимпиада. Настя, ты говоришь,
Олимпиада. Я бы сказала, у нас там каждый раз перед спутником все бабки стоят.
Анастасиюшка, я сейчас объясню людям, которые на севере стоят. Ребят, на Алтушке и на Енисейской то же самое. Красный по 90 секунд, а пропускают за 30. Значит, это все-таки, мне кажется, вот для сноровки вам делать. И кроме того, чтобы от вас каким-то образом оградить людей, живущих в центре. Понимаете?
Вы
же едете все в центр, как подонки, писать в их лифтах, в их подъездах. Ведете себя скотски, поэтому вас не пускают в центр. Мне кажется, это правильно. Вот посмотрите на эти рожи, я имею в виду вокруг себя, посмотрите на эти рожи, кто там за рулем, кто там в машинах. Вы бы таких людей пустили в центр? Нет. Так, и вот вас и не пускают.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Десять часов 5 минут, вторник, 30 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Сигнал поймали российские ученые. Нужно создать гонку космическую. Ура, товарищи, говорит Иваныч. Иваныч, дорогой, значит, я вам со всей ответственностью сообщу про этот сигнал, который поймали, похожий на сигнал цивилизации. Ты понимаешь, о чем я? Слышишь? Значит, сигнал, который... Он очень сильный. Он очень сильный. Я думаю, что внутрь какой-то электросхемы упал болт просто. Или может быть, гвоздь. Поэтому сигнал получился изысканно сильный. Наш. А ты знаешь, в чем там... суть? Нет, суть знаешь или нет? Просто пойми, извини. Я тебе расскажу, потому что ты же не знаешь. Вот ты сразу чего. Берешься судить. Конечно. Еще понятно, что ты журналистка. Журналисты всегда вот так и делают. Судят о том, о чем не понимают. Значит... Год назад, внимание, очень важно. Новость это сегодня. Почему? Ага. Почему сегодня? Почему?
Почему?
Потому что русские ученые год назад,
да,
поймали сигнал неземной цивилизации.
Да.
После чего, наверное, это было в пятницу, они пошли отдыхать. И да. Все.
Потом...
Через год какой-то ученый разбирал стол,
да,
и нашел это открытие, что год назад, оказывается. Да. Год назад.
Да.
Отдали его, нигде не опубликовали, а разослали в виде писем астрономам. Разным астрономам.
Да.
Разослали сигнал, что был сигнал. Да, год, да. Но год назад.
Угу.
Один из астрономов был немец.
Так.
Он это бахнул в агентство, в новости. Значит, сейчас говорят, ура, русские ученые поймали сигнал. Точнее, уточнение, год назад. Русские ученые поймали его год назад. Сами не придали этому никакого значения.
Да.
Через год кто-то решил разослать письма астрономам, что был такой год назад.
Да.
И один из астрономов, будучи иностранцем, мы же снисходительно относимся...
Решил, что это новость.
Да, решил, что это новость. На самом деле.
Если бы он работал в новостях, он бы сказал, это сильно позавчерашний.
Я понимаю так, что русские ученые действительно смахивали что-то со стола. И в оборудование значит, в оборудование. Попали болты, гайки, стальная стружка и несколько скрепок, а также тыкалка для вытаскивания сим-карты из айфона. Все это попало. И вот как раз тыкалка для вытаскивания сим-карты из айфона показалась им внеземной цивилизации. Они говорят, болты — это, говорит, земное, а вот тыкалка — это, конечно, внеземное. И вот, понятно, да?
Да, конечно.
Ну, все, все, все абсолютно серьезно теперь
к этому относятся. Послали нам сигнал.
Рептилоиды, конечно, конечно.
Наконец-то.
Ну и все, очень хорошо, хорошо, все. Да. Слушай, значит, подожди, госсовет... У меня есть... Да, у нас, во-первых, есть доллар, который мы должны посмотреть, когда ты всегда забываешь 10.
Укрепляется.
Ты всегда забываешь. Доллар?
Дайте угадаю, он
нет,
укрепляется.
Правда, это рептилоиды. Это смахнули болтик, смахнули со стола, и это, оказалось, что это внеземная цивилизация.
И канал...
Нет, что значит укрепляется? Можно я вас к позорному столбу провожу?
Меня?
Да, тебя. Тебя провожу к позорному столбу. Пройдемте, Анастасия.
А что же это?
Значит, где мы видели вчера доллар?
65. Там,
чем?
Примерно.
Ну, что, примерно. Небольшим. Кому примерно?
Он рубль позорно 65. Падал. Я даже думала, не начнется вот это вот безумное бешеное ралли.
Мы дорожим каждым сантиметром, дорогая. Что значит примерно?
Ну, для людей, мне кажется, психологически важна Правильно? Отметка 65, 69, 70.
Нет? Настя, так, что значит примерно, Настя? Извини.
Нет, но у меня нет там миллиона,
мы
чтобы я
сейчас... Мы до миллиметра знаем каждый раз. А что ты говоришь? Каждый раз.
У меня еще сразу новая квартира. Нет,
да.
Такого 60, нет.
64,92 сейчас.
Боже,
что... А вчера было 65,05.
Хотите
время,
заголовок сегодняшней из прессы?
Давай.
В сентябре выше 67 не будет стоить доллар. Вот такой
болтают,
сегодня был заголовок.
Против рубля болтают. Заговор. Болтают. Заговор.
Это правительство Центробанка. Понятно, что за 67 уйдет.
Есть партия рубля, это я, вот, между прочим, понятно, да?
Спорим? До конца сентября будет больше 67.
Я знаю, нет. Спорим, рубль исторически катится в пропасть. Это мне понятно.
Ой, это как мои дети. Они
говорят,
спорим, мама?
Стоп. Я, ты видишь перед собой человека, который покупал масло по 3,50. 3 рубля 50 копеек за килограмм. А 100 грамм масла стоило 35 копеек. Понятно, о чем я сейчас говорю? Нет,
а
не
я
понятно?
Играла в автоматы
да. Нет, просто ты видишь, нет, все, чтобы было понятно, да? Чтобы было понятно. Тебе трудно это понять.
Нет.
А я тебе объясняю. Нет, сейчас 200 рублей стоит. 200 грамм или сколько там, полкило. Соответственно, я покупал по 35 копеек 100 грамм масла. Самого лучшего. По...
Это какое самое лучшее?
Самое лучшее.
Было сортов?
Да, было два сорта. Соленое и несоленое. Но все было сливочное, в отличие от Г, которое продается сейчас. Ну, слушай меня, все было сливочное, настоящее. Ну, слушай, значит, вчера мы видели. Иди к позорному столбу и стой там, и стой. И стой.
Я же давно там стою.
Значит, было 65,05, сейчас 64,93.
Да.
А что он говорит? Что рубль укрепляется относительно вчерашнего дня. У нас 72,54 евро.
Да.
Вот и все. Ну, пожалуйста, дальше. Смотри дальше. 49,30. Нефтица. Заступница. 49,30. Это же хорошо, хорошо. Хорошо. Чуть-чуть подопустилась, паскуда.
Угу.
Чуть-чуть паскудина подопустилась. Но чуть-чуть.
Да.
Чтобы
но
что?
Мы ее ждем на 50
чтобы
больше
что?
В следующем году.
Чтобы что? Чтобы нас тренировать. Тренировать, чтобы служба медом не казалась. И 1,1170. 1,1170. Значит... этот самый, как его?
Пара,
главная пара, главная пара, главная пара. Нормально. Вчера была 1,1183, и чего? Ну, нормально, мы живем нормально. Понимаешь? Поэтому не надо вот этих всех переживаний. Значит, смотри, еще. Водитель получил штраф из-за блика фар. О! Кстати, новая фигня. Вчера была тень.
Да, сегодня наоборот.
А сегодня блик фар. Сегодня блик фар.
А куда они блекали?
Говорит Москва радиостанция. Ты знаешь, такую радиостанцию? Ты же ее игнорируешь?
Нет, Сергей, я никогда не слышала, я вас только по телевизору.
Нет. Ты же игнорируешь, говорит Москва. Ну скажи, что ты игнорируешь.
Куда ты вы пропали?
Ты когда готовишься, не читай. Куда ты вы пропали, Сергей? Реже по телевизору стали. Слушай, говорит Москва, сейчас, дает новость в 9.57. Сегодня в 9.57.
Да.
Пока ты, значит, игнорируешь.
Да.
После истории со штрафом из-за пересечения сплошной тенью автомобиля Владимир Дмитрий Ворона...
Все стали проверять свои фоточки, да-да-да, я поняла.
Дмитрий Ворона. Стал проверять фоточки.
Правильно.
Значит, на мокром асфальте его блик фар, ну, фары светятся и бликуют на асфальте в луже.
Да.
Блик фар пересек сплошную черту.
Да.
Ему Ему, значит, выписали за это штраф.
Сколько? 3000?
3000. 3000. Что, жалко 3000?
А вот что сделать? Вот сейчас ведь, я тоже шуточки.
Ну, если честно, да. Ведь пересекает. Вот я вижу эту фотографию, и блик фар пересекает.
И как сплошное. Же ты поймешь?
Ну, а как? Ну, это же тоже разнузданность. Это как помыслом. Никого ничего, а помыслом-то согрешил. А он бликом фар согрешил. А так завтра родину продаст. Послушайте. Водитель рассказал радиостанции «Говорит Москва», что 20 июля после сильного дождя... Надо проверить, кстати. Может, врет.
Может, не было дождя.
Может, не было дождя. Может, сам специально ходил, поливал перед собой из леечки. После сильного дождя ему пришло оповещение о штрафе за выезд на обочину. На кадрах, которые прислали ему люди из...
Да не люди.
Не люди, нет, роботы. На кадрах, которые прислали ему роботы, видно, что на обочину попал блик фар на мокрой дороге. Нарушение было зафиксировано на 55-м километре МКАД. Дмитрий Ворона направил жалобу в ГИБДД, но до сих пор не получил разъяснений. Я направил в начале августа жалобу.
Нет, а там, да, интересно, а в электронном виде или как?
Не знаю. Я знаю, что по закону они вправе отвечать в течение 30 дней. Да. Конечно, еще срок не вышел, но ответа до сих пор никакого нет.
Есть ощущение, что он не придет.
А там оперативного комментария ГИБДД получить пока не удалось.
Аннулировали Стеню штраф.
Стеню аннулировали. Да, и напрасно.
Почему?
И напрасно.
Напрасно.
Вот то так повадятся тенью, аннулируют. Повадятся тенью, потом повадятся бликом фар. Понимаешь,
а
что я говорю?
Уже
потом на голову сядут! На голову сядут!
И поедут.
Понятно?
Да, конечно.
Вот это же все Америка. И все. Что там, я забыл про Америку. Ну, это все американцы. Ну, правда. Вседозволенность. Разнузданные подонки, распоясавшиеся. Антисоциальные элементы, они пробуют. Понимаешь, это же кольцо возможности Овертона. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Они пробуют сначала фарой. Нет, сначала тенью. Тенью. Да. Ага, общество сглотнуло. Понятно? На следующий день, буквально на следующий день, бликом фар. Да. Общество опять, значит, общество опять.
Охнулось.
Нет, сначала, ох, как они могли. А потом... Ну ладно, ничего страшного. И так постепенно, дорогая моя, процветет педофилия, торговля наркотиками, оружием.
А разве она не процветает?
Нет.
Каждый причет.
Посмотрите, пожалуйста, на сайте «Говорит Москва». Говоритмосква.ру. Водитель получил штраф из-за блика фар на дороге.
Проверяйте
сегодня
фоточки. Я вот сейчас пойду.
Сейчас посмотрим в Твиттере. Посмотрим. Можно посмотрим в Твиттере? Спокойно. Говори что угодно, потому что я сейчас занят.
Вы любите считать, ваш ли номер на
машине? Да. Вот. В Твиттере висит. В Твиттере висит. 7 минут назад. 7 минут назад. Ретвит. Я делал ретвит. Еще один неприятный курьез с видеофиксацией. Водитель получил штраф из-за блика фар на дороге. Все. Знаешь почему? Потому что надо внимать. Нет, потому что...
Больше курьезов уже не будет, правда? Потому что следующие все тени уже будут не так. А что еще может быть? Я так говорю, воображаемые преступления в автомобилистах.
Вот так нас, какие? Вот так в гиену огненную, по-малому, мы и сойдем. Понимаешь? В ад. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вы знаете, как раз, я надеюсь, вы не поменяли тему, потому что я какое-то время вас не слышала.
Да.
Но я вчера была в ГИБДД, как раз в Спасской. У меня пришел штраф на мою синюю Вольво, а на фотографии была белая Тойота. Юмор в том, что я подала в электронный сервер и ждала, как вы вас вообще законопослушны, надеюсь, что я все сделаю в 10-дневный срок.
Да.
Но потом я позвонила вашему юристу, он сказал, нет, бегите срочно, подавайте в ручном порядке.
Да.
Приехал. Единственная радость, что все закончилось за 15 минут, все прекрасно, народу никого.
Да.
Я человека, который мне отменял это постановление, спрашиваю, а скажите, но вот явно абсурдное, вы же видите, что не моя машина. Он говорит, нет, надо жаловать, приезжать к нам. Я говорю, а почему нельзя в электронном виде? Ведь есть же у вас там плашечка. А он говорит, если у вас есть электронная подпись, то тогда вы можете подавать.
Вот пишет вам, знаете, что вам пишет Санчиксон? Вы перекрасили машину, а хотите отмазаться от штрафа. Вот что вы сделали.
Нет, но дело в том, что у меня Volvo XC90, а там была... Ну, я сейчас могу набрать как-то... То есть там такая...
Вы перебили шильдики. Перебили кузов полностью.
Какое коварство. Какое коварство и изобретательность. Криминальный мозг.
Он нам оставил эту фотографию.
Желание быть, а не казаться. То есть нет, наоборот...
Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Конечно. Она сделала, с Вольво ночью. Сорвала плоскогубцами и отверткой с Вольво этот самый лыбак. Все поставила на свою Тойоту. И ездит, теперь, говорит, у меня Вольво. Ха-ха. А гаишники говорят, а нас не проведешь. Слушай, ну такое ощущение, что они действительно, кажется,
сколько таких штрафов мы платим, не глядя?
Они не в себе.
Ну, приходят, вот часто проверяете? Я так просто плачу, а сейчас надо пойти.
Вот пришел штраф за превышение, когда машину везли на эвакуаторе. Да, это известный случай. А что, Оля, это у вас еще один случай? Или тот, о котором все писали? Машину везли на эвакуаторе, и ему пришел штраф. Знаешь, да, тоже фишку?
Интересно.
Да, его эвакуаторщик вез его с превышением скорости, и ему пришел штраф.
Не удалось на эвакуаторщик
спросить? Нет, а как? Они же царевы слуги, о чем ты говоришь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Владимир. Можно рассказать маленькую историю, которая...
Давайте.
Значит так, 3 года длится переписка мной с ГАИ.
Да.
3 года. По какому вопросу?
Да.
3 года назад пришел штраф 500 рублей за скорость. Да. Я его оплатил через 3 дня, но через 3 года меня вызывает суд.
Ага.
Я прихожу, мне предъявляют именно за этот штраф.
И что вы не оплатили. Вы
заплатили 1000 рублей, потому что вот вы не заплатили. Я предоставляю квитанцию.
По счастью, она сохранилась.
Да, сохранилась. Но проходит год, и приставы снимают с меня с разрублевого счета 500 рублей за штраф этот, который судит.
Мама!
Я прихожу, пишу все в ГАИ, нахожу этого пристава. Пристав делает постановление.
О возврате. Сейчас вы появитесь, я знаю, вы появитесь, сейчас он вынырнет. Нет, потерялся. Потерялся. 3 года переписывается. Ощущение, что они кретины все время. Либо, нет, потому что у добросовестного гражданина должно возникнуть ощущение, что я идиот или они идиоты. Ну, кто-то же идиот, правда же? Не может быть. Спасибо.
Нет, ну что. Ну, настроение у человека, звонившего, было такое, что он в итоге как бы всех оборол.
А у меня мой Мурана, Ниссан Мурана, или Мурана, это же Ниссан? Да. Перепутали с Фордом Фокус. Я решал вопрос по почте, перепиской. А Хо-Хо Ха-Ха пишет. Точно такая же ситуация. Прислали штраф за обочину, хотя я ехал в одном ряду через 10 машин. В первом ряду через 10 машин. Действительно, все решается за 15 минут. Очередь 2,5 часа, но постановление об отмене выдают сразу. Так Хо-Хо 2 Ха-Ха, поймите меня, вы же теряете полдня. Вот же в чем дело. Дело в том, что жизнь коротка, как вы знаете. И вы упражняете этих кретинов, сказать, понимаете, да?
Да.
А это и есть ваша жизнь. То есть ваша жизнь заключается в том, что вы мечетесь между кретинами, постоянно объясняя, что
вы не верблюд.
Что вы не верблюд. Можно объясню, что я не верблюд? Они говорят, очевидно, не верблюд, идите. Значит, что произошло? Вы потратили полдня... Потом будете сейчас возвращаться, а у вас полное ощущение, что вы все-таки верблюд. Понимаете, да?
Да.
Смотрите
в зеркало и думаете, а что здесь есть от верблюда?
А вот Range Rover с 9-кой перепутали, в моем случае, рассказывает 98-й. Пожалуйста. Да. Посмотрите, у нас сейчас новость. Человеку влепили обочину за блеск фар. Фары на фотографии отражаются таким образом, что свет от фары на камеру пересекает сплошную, и человеку влепили штраф за обочину. Только что сейчас на сайте говорит Москва.ру. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Мне тоже перепутали Шкоду
с
9-кой. Причем было постановление. То есть милиционер остановил ДПСник, машину выписал на 3000, стоял в неположенном месте.
Да.
У меня повисает штраф. Я смотрю, что это такое. Когда? Я был дома в тот вечер.
Да.
Это точно. Пришлось ехать в отдел, который выписывал.
Ага.
Там АК-2115 машина 44-го региона.
Да.
Она хорошо, что нашла это постановление. И он, иначе бы это попало все к приставам, и так же, вот как у людей, бы сняли с карты деньги.
Да, но там, говорит, вот программа автоматически штрафы выписывает, а не менты. Скажите, пожалуйста, но хоть какая-то девушка-прапорщик не проверяет, что пишет робот? Нет.
Это был живой человек.
Живой.
Он просто так неразборчиво. Я видел вот постановление, она показывала уже в отделе, где там 77 и 44, так было невнятно очень прописано.
Да.
И... И как с этим бороться? Это хорошо, это Москва, это рядом. А если бы это был где-то в регионе?
Я понимаю.
Это как-то...
Да. Спасибо. Значит, смотрите, я всегда оплачиваю так, как живу не по месту жительства. Теперь буду смотреть, говорит 99.
Вообще надо смотреть.
Тупо оплачивает, а можно не оплачивать. Я не оплатил, я уже рассказывал об этом случае. Я на данной конкретной улице стою у дома 17, где можно парковаться. Угу. Мне пришло постановление. Вы стоите у дома 19. Написано прямо буквами. Буквами написано. Вы стоите у дома 19. И на фотографии стою у 17. На фотографии стою у 17, а написано, что у 19. Я говорю, да, но вы же сами своей фотографией меня себя изобличаете. Вы на фотографии видите все глазами, что я стою у дома 17. Да. Дочь отличается. А пишете, что у 19. Я говорю, а как это может быть такое? Так дайте мне фотографию, где я у 19. Они говорят, такое не существует. Вы стоите у дома 17, но мы думаем, что это 19. Я говорю, ну как это может быть? Ну, объясните. А? Это же идиотизм. Ну, так не может быть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Павел, Москва.
Да, Павел.
Вот у меня тоже была забавная ситуация. У меня есть Нива, прокачанная под оффроуд, то есть на больших колесах.
Да.
И недавно мне пришел штраф, то, что превышение скорости, и скорость составляла 234 километра.
Бигфут так не может.
Надо мне сыну рассказать. Он мне все время спрашивает,
Бигфут так не ездит.
Может ли наша машина ехать со скоростью 220? Он заметил, что на спидометре везде. Говорит, почему? Шестилетний сын спрашивает, почему никто так не ездит?
Нет, послушай меня. Я считаю, и я сейчас абсолютно обосную, что мы... Вот, ну, здесь у меня много сообщений. Позвольте, я сейчас с выводом чуть позже все-таки прочитаю. Систему надо менять однозначно. Надо ГАИ штрафовать в пользу потерпевших. 98-й, вот здесь чуть подробнее. Я хочу сейчас распространиться. Значит, пришли два штрафа за парковку. Оплатил их в срок 60 дней. Потом пришли письма, что в отношении вас будет возбуждено дело, передано приставом. Оплачивал через личный кабинет. Позвонил, говорю, все оплатил. Дама говорит... тащите свою личность к нам и тащите платежки. Я говорю, как это может быть? Вы найдите просто мой платеж. Зачем я должен вам, к вам ехать? Это все Павел. Нет, ну и все. Значит, а еще здесь пишет человек, который отбивался долго и дошел до руководства. А еще здесь пишет человек, который полдня потратил, но говорит, я не пожалел, потому что ментовская бабенка была, ах ты, ну ты. Ментовская бабенка была хорошая. Ну и что? А потом? Как это развивалось потом? Расскажите нам чуть подробнее. Что, посмотрел и все?
А что, надо что ли больше человека?
Зрение парно с осязанием, ты знаешь, у древних.
Мозг достраивает так хорошо все.
Нет. Зрение парно с осязанием. Смотрел, потрогал, мне кажется, всегда, нет?
Закрыл глазки, вообразил их.
Потрогал свою собственную коленку. Нет, слушай, значит, я хочу сказать следующее. Вот они говорят о том, чтобы штрафы были чувствительны. Об этом много речей, в том числе в Думе. Они должны быть пропорциональны доходу человека. Ну, условно говоря.
Да.
Ты зарабатываешь, ну, просто я тебе говорю, например, ты зарабатываешь сотку, да, в месяц. Например, я просто. Да. И к тебе штраф, например, 3000 за обочину. Да. Другой человек зарабатывает не сотку, так сказать, там, а 100 миллионов в месяц рублей. 100 миллионов.
Он может ездить только по обочине.
Нет, слушай меня. Только. Значит, с него штраф, соответственно, с него штраф, его 3000 не испугаешь никак.
Нет.
Значит, с него штраф должен быть, соответственно, там, сколько? На 3 нуля больше.
Да.
3 миллиона он должен отдать. Не 3 тысячи, а 3 миллиона штраф за обочину. Понятно?
Да.
Точно так же применимо должно быть ГАИ. Условно говоря, тебя дернули на ковер, доказывает, что ты не верблюд. Значит, менты должны тебе 6 тысяч.
Да.
6 тысяч. Да. Ну как, ну почему? Я тебе объясню, я согласна, что...
Нет,
6 тысяч, почему? Извините. Конечно, и моральный ущерб. Значит, тебя тянут к себе, ты же не хочешь туда идти, тебе это не нужно абсолютно. Ты, может быть, пошла бы в библиотеку читать книги какие-то. Правильно, может быть, труды, даже страшно сказать кого, и так далее. Ты стала бы читать.
Или делать шарлотку.
А ты пошла в ментовку.
Да.
Окей. Значит, они тебе должны 6 тысяч. Если у тебя 100 тысяч доход в месяц.
Должны.
100 миллионов. Они должны 6 миллионов тебе. Правильно? Ты пришел к ним. Понапрасну. Таскать свои квитанции. Хорошо. Ты пришел, протащил квитанции. Тащи. Да, 6 миллионов, кстати, заплатите. А почему? А потому что мое время столько стоит. Мое время столько стоит. Угу. Вот оно столько стоит. Простите. Вы должны двойную таксу. Вот я сегодня потерял рабочий день. Я потерял рабочий день, а я в день делаю столько. Извините. Пожалуйста, пришлите сюда баблосец в двойном размере. В двойном. Потому что вы же меня вынудили это делать. Я не просился. Я не просил, мне это не нужно. В двойном размере. Да. Я в день столько получаю. Хорошо. Вот это в двойном размере, пожалуйста, вот на этот счет. Ага. Я слежу по мобильнику, как это падает на карточку. Ага. Менты молодцы. Пошел дальше. Потому что они тебя вызывают безнаказанно. Они над тобой издеваются. Издеваются, не понимая, что ты серьезный человек абсолютно. Они тебя считают, что ты колхозник, идиот какой-то. Понимаешь? Они привыкли гастарбайтеров гонять. Они так и нас гоняют. Понимаешь? Без уважения. Да. Вот в этом же проблема. Да. Ну все. Что да?
Надо, что да? Что? Надо бунт какой-то учинить, чтобы ввели такую норму. А ведь не будут же ничего компенсировать. Сейчас пойдут, я уверена, сейчас не только отражение с тенями, да, сейчас и остальные пойдут случаи. И что? Ну на самом деле что? Вот действительно, какая компенсация за неверно...
Вот так никакой. Вот, ты ходишь, оббиваешь пороги, как доказываешь, идиот, улыбаешься, всегда, улыбаешься.
Спасаешь свои 500 рублей.
Показываешь, что ты перед ними дрянь, что ты дрянь перед ними.
Да.
Сидит фифа тамошняя там.
Да, я всегда детей всех с собой.
Коленками что-то такого, перетирает, зажав между коленками. Всех, мы не знаем.
От меня быстрее избавились.
А?
Там, отпустили.
С наглой улыбочкой. Может быть, с усталой улыбочкой, потому что она устала от кретинов. И ты ходишь, доказываешь, что ты не верблюд. Понятно? Да. Вот этим ты и занимаешься.
Там обычно схема ДТП на белой доске нарисованы, и машинки на магнитиках приклеены, знаете, да? Ну. Дети очень любят. А эти очень нервничают, когда дети
нечер-то.
Там ручки туда свои начинают тянуть. Делать-то
тебе нечер-то, как ходить по ментовкам взад-вперед, понимаешь? Да. Единственное твое занятие осознанно.
Нет, а как? Вот ловить покемонов только? Нет, еще надо.
Ловить покемонов, чуть-чуть. Может быть, я думаю о великом, о чем-то. Может, я пока ловлю покемонов, может, я о чем-то думаю.
А рубль
уверен? Ну, зачем они лезут в мою жизнь? Что вы уверены?
А, нет, все.
Не надо говорить про рубль. Все, рубль мое, наш человек. Да. Рубль наш человек, в отличие от ментов. Менты не наши люди. Все ЦРУшники, небось. Не знаю.
На зарплате у посла.
На зарплате у американского посла. Что они делают с нами? Секундочку. 64-94. Не надо нам про рубль. Наш рубль, наш человек.
Не надо, что вы делаете, прекратить.
Да, погнали, новость.
Обзор прессы.
А вот обратите внимание, сегодня на РБК рассказывают про очередную историю успеха. Школа Вероники Калачевой в цифрах. Как люди на желание взрослых людей исполнить детскую мечту, то есть научиться рисовать, открыв там вот школу рисования именно для взрослых, действительно сделали большие деньги. Там миллионы рублей. Сейчас причем перешли в онлайн. Это тенденция последних, понятно, последних веяний, времен. Поэтому если вы задумываетесь о каком-то своем таком виде деятельности, подумайте об онлайн-образовании. Чему бы вы могли научить, какую-то школу, может быть, организовать тоже. Клязьме поставили клизму. Вот такой сегодня креативный заголовок в московском «Комсомольце». Жители городского поселения Лосино-Петровской Московской области задыхаются от невыносимой вони. Старые очистные сооружения, которые обслуживают помимо своего поселка еще несколько населенных пунктов, уже давно требуют капитального ремонта и не справляются с возросшей нагрузкой. В результате уже несколько месяцев сточные воды сливаются прямо на берег реки Клязьмы. Почему режим дня нужен для успешной учебы? Сегодня напоминает московский комсомолец. Это все в преддверии 1 сентября. Там напоминают, что иммунитет и психика ребенка, если вы хотите ее сохранить, только под жестким контролем, жесткий режим и так далее. И желательно малышам до 10 лет дневной сон, если есть возможность. Олимпийские победы для российских школьников достойны наград а-ля Рио. Татьяна Федоткина тоже в МК сегодня. 10:35. Был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Всеволод Крупский спрашивает, какому боту я пишу? Правильному боту? Да, вы пишете правильному боту. А вы пишете «Говорит МСК бот» в Телеграме, и это очень правильно. Еще вы пишете СМС, но если,
У вас много денег.
Умом не вышли писать в Телеграм, значит, пишите в СМС. Плюс 7-925-8888-94-8. Мне 28. Это что, 366-й, который не может в Telegram-бот писать, говорит МСК-бот, пишет в СМС. Ну, денег много. Действительно, есть же сыночки такие золотой молодежи, вот они СМС пишут. Золотая молодежь, понимаешь?
Не смотрят.
Конечно, все понтуются все. Там, на пляжах Корсики там ходят, там, на пляжах Сардинии и так далее. И смсят. Ну что, денег... Господи, приличных слов не осталось. Слушай, ну ладно, про штрафы закругляю эту тему, просто скажу. Вон, 86-й рассказ про историю, капитан Юхман. Здрасте всем. Пришел штраф на прицеп, который превысил скорость. Аджип, который его... Нет, слушай, аджип, который его тащил, не превысил.
А у них что, номера разные?
Да, нет, хозяева разные. Значит, прицеп был одного хозяина, а джип другого хозяина. Значит, джип с правильной скоростью двигался, а прицеп превысил скорость.
Ну, хорошо, да. Анекдотически.
Да. Ну, ничего страшного.
Слушайте, у меня пришло сейчас извещение, что 3 дня осталось мне, чтобы с 50% скидкой оплатить, а я теперь жду, думаю, написать, за что? За что?
Эй.
За тень.
Какой, давай, ты знаешь, что веселое? Да, давайте. Грустная тема. Все. Какой секс? Ты МК? МК сегодня игривый, соответственно. МК?
Не заметила ни одной
игры. МК. Ну вот, пожалуйста, ты у тебя глаз такой. Ты смотришь прямо...
Прямо про 1 сентября и про
школьников. Ты могла бы гулять сквозь бордель со своими 3 детьми, рассказывая им про жучка, которого ты найдешь на полу. Совершенно...
Паркетный жук, да.
Паркетный жук, товарищи. Давайте, живет, у вас есть увеличенное стекло?
Это мы давайте так назвали, я не знаю, что это
Настя такое. Способна совершенно спокойно не заметить, когда она идет сквозь бордель какой-нибудь. Послушайте. А я, когда захожу, я вижу порочность. И я вот на МК сегодня зашел. Какой секс повышает материальное благосостояние? Статья. Ученые из Института мозга японского научно-исследовательского, японского в этот раз японские ученые, установили, что интенсивность занятий с сексом обратно пропорциональна способности человека зарабатывать большие деньги. Понятно? Понимаешь, замечательно. Сейчас все озадаченные. Слушайте, озадаченные, нет. Я сейчас вам проще объясню, потому что вы не сразу врубаетесь. Значит, чем монотоннее секс, неинтереснее, скучнее, тем интереснее вы зарабатываете деньги.
А понятно? Что бы вы выбрали?
И наоборот.
Интересный секс
и наоборот,
или побольше интересных денег?
Чем круче секс, значит...
Не круче, а разнообразнее.
Разнообразнее, разные партнерши, разные позы, разные, так сказать, там, оргии и так далее. Тем меньше вы зарабатываете денег.
Вы бы что выбрали?
Понятно?
Как детские, такая.
Зависимость. Да. Почему? Объяснение. За основу исследования взято недавно сделанное открытие, что люди, способные находить наиболее выигрышные варианты действий, комбинаторика, на наиболее оптимальные ходы в бизнесе, задействуют при принятии решений в основном область мозга, отвечающую за интуицию. То есть вот эти гениальные прорывные идеи в бизнесе, они идут от творческого полушария. Те, у кого эта область хорошо развита, способны очень быстро понимать ситуацию и без длительных размышлений на животном уровне, да, интуитивно находить наиболее выгодные действия. Понятно, да?
Да.
Значит, а как известно, основной сферой специализации правого полушария представляется ученым именно интуиция. То есть она интуиция и правое полушарие специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в невербальных образах и символах. Понятно?
Да.
То есть правое полушарие воспринимает символы и невербальные образы. Понятно?
Да.
Вот хорошо. От правого полушария также зависят музыкальные и художественные особенности, способность фантазировать и так далее. Оно же отвечает за сексуальную деятельность. Правое полушарие.
Да.
Значит, изучая это свойство, ученые пришли к сенсационному выводу. Увлеченность сексуальными техниками.
Да.
И так, и наперекосяк, и на одной ноге, и как хочешь.
Да.
Частая смена партнера.
Да.
Повышенный интерес ко всевозможным изощрениям.
Да.
Поглощает правое полушарие целиком.
Да.
Утомляет его и выводит из строя интуицию. То человек может либо это, либо это.
Да.
Либо это, либо то. Все. Это происходит вплоть до блокирования, объясняет один из исследователей Ван Ксахонг. Активность зафиксирована в предклинье, в участке теменной доли мозга, ответственном за переработку сенсорной информации. И эта активность и чувствительность резко падают при высоких сексуальных нагрузках. Угу. Причем, как поясняют ученые, торможение происходит при сексе с фантазией. Ну, то есть какой-то прикольный секс. Угу. Обычная сексуальная активность, унылая, рутинная,
да,
никак не влияет на интуитивную сферу, не гасит правое полушарие, не мешает достигать высот в бизнесе.
Ну, теперь все пойдут зарабатывать, мне кажется.
А? Нет? Все, ребят, так, понятно?
Довольны
все,
жизнью.
И все, и все. Не отстегиваешь шпаги. Спокойно подходите, не снимая шпаги. Не снимая шпаги. Не снимая шпаги. Ага, ага.
А? Выражения какие у вас, прям изысканные. Я да. же таких не знаю.
Нет, ну не снимая портупею, не снимая портупею. Совершенно,
ага, ага, ага.
И все, и типа, а она в этот момент грызет яблоко. Она грызет яблоко, а ты такой, не снимая портупею, такой, ага, 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 ага. Ну да, ну да, ну да. Ну вот, значит, и потом так типа сразу, ну что, поужинаем там, или, может быть, ну не знаю, может быть, киношку посмотрим. Вот как-то так, между делом.
Да.
Тогда в бизнесе успех.
Да.
Тогда в бизнесе успех. Пожалуйста. Правда, уточняют исследователи, столь важное значение интуиция приобретает лишь в области очень крупного бизнеса и очень стрессовых бизнес-ситуаций. На средние заработки, если вы унылая такая рабочая пчела, такой вот, значит, унылый рабочий муравей, рутинный, то вам не понадобится правое полушарие, да и левое тоже. Со всей степенью откровенности сообщаю, что левое полушарие вам тоже не понадобится. Да? Да и вообще никакое полушарие вам никогда ни разу не нужно. Поэтому вы можете не расстраиваться. Очень творческим людям надо. Понимаете? Очень творческим людям. Поехали дальше. Серьезные темы есть, не могу к ним подойти, Настя. Что-то внутренний протест. Игорь Зиновьев, не знаю. Вот, например, Игорь Зиновьев покидает пост начальника МУРа. О чем это говорит?
Может быть, он уже стал стар или что?
Не знаю. Как сообщил источник в правоохранительных органах, начальник Московского уголовного розыска МУРа, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев, уходит со своей должностью. Кто займет его место, пока неизвестно. Игорь Зиновьев, как ожидается, возглавит УВД по Восточному административному округу столицы. Это ссылка или это дембельский аккорд? Что такое УВД по Восточному административному округу? Не знаю. Значит, смотрите, как стало ранее известно, почти все сотрудники МУР, кроме убойного отдела, вслед за главным следственным управлением ГУ МВД по Москве, выведены за штат. Из этого следует, и здесь есть намек.
Да.
Ведь скандал продолжается в управлении ГУ МВД по Москве в связи с тем, что они обслуживали Шакро Молодого. Они обслуживали преступный мир. Они обслуживали преступный мир. Кто разбирается, ребят, что творится с МУРом? Позвоните, пожалуйста. Что творится с МУРом? Это связано с тем, что они обслуживали, стояли на службе преступного мира и занимались, так сказать, там попутно, понемножку занимались преступной деятельностью. Или с чем это связано? Наш телефон 7373-948, если вы знаете хорошо ситуацию, если вы хорошо знаете ситуацию с МУРом, который сейчас весь выведен за штат, и начальника, кажется, им поменяют. Вот что там стряслось-то, почему? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Я немножко в курсе этой ситуации.
Да.
Значит, я могу сказать только одно. Все началось с перестрелки возле ресторанного дворика.
Ну да. То есть вот это вот да. Шакро и вся история.
Да, да. Все началось с этого. Так вот, я могу сказать, что все более-менее высокопоставленные сотрудники ОВД, которые работают вокруг, все прекрасно были осведомлены, что их телефоны слушают после этой истории, и что они под колпаком.
Да.
Как после этого умудрилось высшее начальство опростоволоситься так, чтобы дать себя поймать,
да,
то это непонятно. Значит, они совсем расслабились.
Да. Значит, по вашим сведениям, их после этой операции «Шакро Молодого», которую они производили вместе с ГУМВД по Москве, то есть, ну, Министерство внутренних дел по Москве и преступный мир вместе проводили операцию.
Значит, по крайней мере, они были уверены, что их слушают.
Да. И зачем же они языками болтали тогда?
Сразу после этого они вообще по телефону прекратили говорить. Здравствуйте, да, до свидания.
И все.
Вот все поголовно.
И все
как высшее начальство об этом не подумало, я не понимаю.
И все-таки погорели. Смотрите, но МУР тоже там в пушку. пушку.
Ну, разбираюсь.
Да все. Не знаю. Слушайте, ну кто же нас охраняет-то вообще? Нас, а?
Кто?
Ну, нас охраняют какие-то люди не безупречные, как теперь. Нас охраняют не безупречные люди, товарищ. А? 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я вот по вашему вопросу...
По Муру, да. Их вывели за штат всех, и теперь... Да. Оказывается, что они не безупречные.
Ну, это, знаете, вот... как бы предыдущий звонивший, он, может, конкретнее чуть выразился там по поводу вот, да. последней истории. А я бы в общем хотел сказать. Во-первых, я раньше работал, просто в свое время сейчас ушел.
Да.
За штат выводят постоянно. Это как бы такой метод работы с сотрудниками, что ли, чтобы они чувствовали себя постоянно в напряжении, потому что да. вывели за штат, кого ведут в штат, непонятно. И это вот метод как бы управления да. такой своего рода. А по поводу того, что оказывают помощь преступному миру, ну, такая у нас вот жизнь, такая страна. Вот когда я не знаю, как сейчас, но когда я работал, доходило вплоть до того, что вот мы задерживали, например, человека за сбыт наркотиков. Тогда еще был отдел по борьбе с организованной преступностью. Ага. Приезжал отдел по борьбе с организованной преступностью и пытался вот этого, значит, своего наркоторговца отмазать. То есть, и причем меня, например, обвиняли там в совершении каких-то преступлений. То, что ужас. При задержании я что-то там превысил, причинил ему вред здоровью
да.
и прочее, прочее, прочее. То
были есть, неделикатны.
Война, да, она идет даже между там своими, там никаких да. Понятий о чести, о какой-то, не знаю, нормальной работе нет, на мой я взгляд. Понимаю. Не было, я по крайней понимаю. Мере.
Это есть, все горько. Пауки, все это звучит горько. Горько.
Пауки в банке такие.
Да. Да. Спасибо, спасибо. Сдается мне, говорит Юрий, чтобы теперь пришла очередь уничтожения Мура. Ну, подождите, подождите. Назначить начальника Мура серого червя и безупречных. Да, да, спасибо большое за фолк. Серый червь просто военачальника безупречных в «Игре престолов».
А, понятно.
В «Игре престолов». Так что, а у нас сейчас армия не безупречных, так что уж серого червя никак не... Ребят, послушайте меня, значит, Мур разгоняют или что-то, или тренируют, но похоже, что это все-таки связано с Шакро Молодым и с тем, что некоторая часть, как мы понимаем, МВД Российской Федерации по городу Москвы, в Москве занималась обслуживанием преступного мира. Вот я говорю о своем понимании этой проблемы. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Нет. Нет. Ну, хорошо. Нет, нет, все, нет и нет. Да. А что это? Надо нажать. Надо нажать на какую-нибудь букву.
Подъем. В движении.
Нет, не в движении, без движения абсолютно. Ага. Мы как-то без движения. Слушай, значит, у нас с тобой есть еще темы. Все они мелкие, но очень значимые. И мне хотелось бы немедленно их обсудить. Скажи, пожалуйста, значит... И у меня медицинских тем очень много, но меня обвинят снова. В Подмосковье обнаружили 6 гектаров... конопли. Да. И знаешь, что люди засевают? По 6, по 2 гектара. Я когда прочитал статью, это РГ, российская да, газета, да. подмосковные оперативники обнаружили 6 гектаров дикорастущей конопли. Что значит дикорастущей?
А потом написали,
ну, что значит что дикорастущей? Простите, что, простите, можно я уточню? Она не дикорастущая. Ее кто-то там посеял. Кто-то вспахал 6 гектаров делянку. Кто-то посеял, конечно, конечно. Что значит дикорастущая? Дикорастущая она на Дальнем Востоке, вон, под Хабаровском. Вдоль рек, вдоль кюветов, дорог, всюду конопля. Ну, а здесь-то с чего она дикорастущая? Конечно, она посеяна. 6 гектаров. Значит, кроме этого, выявили, скосили и сожгли.
Да,
сожгли. Жадно вдыхая восходящий воздух.
Да.
Значит, дальше, конечно. Деревня Дудина и Благодать.
Да.
Дунул и
благодать. Это другие еще, а там Галыгина деревня, что-то такое.
Дунул и благодать. А? Ужас.
Да.
Значит, были обнаружены 2 участка, еще по 1 гектару, 700 килограммов наркосодержащих растений.
Будьте бдительны, товарищи,
сейчас как раз, вот их и надо собирать.
Это, сейчас кажется, как раз надо.
Ну, мне кажется, я не знаю. Кажется, почему? Мне кажется, сейчас уже картошку копать скоро. И коноплю, мне кажется, тоже собирать.
Надо скосить,
мне кажется, что полиция устремляется на перегонки. Почему их раньше не уничтожали? Коноплю-то видно было в июне, и в июле ее видно было, и ждали. В августе ждали. ждали вызревания.
Вызревания. Эксперты, да, определили, да, что, да, это, да, и,
да,
есть,
да, да, та самая... Я, с вашего позволения, разрешу себе, с вашего позволения, может быть, отчасти глумливую мысль. Коноплю сейчас бросились уничтожать, потому что она вызрела. Самое время.
Конечно. Ну, конечно, путать же можно. Ведь все росточки, самое все зародыши, время, они похожи. Знаете, моя мама однажды собрала на газоне много-много тюльпановых луковичек. И, да, решила спасти. Она думала, что это осваиваются бюджеты, выкинули эти луковицы, не стали, да, сажать, и все. Вот. Выросло у нас, взошло около 100 дубков, да, дома. Дубков. Я не знаю, как можно было спутать желудь с луковицей. Вот. Но это были желуди. Вот. И эти дубки...
Ты рассадила их?
Да, мы через интернет, я бросала клич, люди приезжали, забирали там двадцатками, десятками, приговаривая, что всегда мечтали посадить дерево и так далее. Они такие миленькие, они как настоящие дубки, только маленькие, как, ну, знаете, бонсай, да, такой. Маленькие, да, листики.
Значит, каждый, да, раз, в конце августа, каждый раз, на конце, да, августа, начале сентября, я предлагаю вам зафиксировать, что каждый раз по телевизору показывают сюжеты об уничтожении конопли на Дальнем Востоке, в конце августа, начале сентября. Я спрашивал себя всегда, да, почему именно в этот сезон? Почему именно вот сейчас?
И что, они жгут под камеру?
Они под камеру жгут малую долю, как мне представляется. Я говорю о своих оценках. Да. Потому что ту же самую коноплю можно было сжечь еще в июне. В июне. Но эти добрые люди дождались урожая. Пошли, да, собрали урожай на, да, перегонки с наркоторговцами.
Да.
Попросили у них стажок на сожжение. Сказали, ребят, вот здесь подсыпьте стажок. Ну, так вот, скажите, в пол человеческого роста стажок. Давайте.
Как плохо горит.
Облили бензином.
Как плохо горит.
И сожгли,
трава,
прикрывая дымом горящей конопли, отъезд грузовиков с собранным урожаем. А грузовики повезли там газельки и так далее, суетливо повезли собранный урожай куда-то. Вот мне кажется. Иначе почему... Я тебе объясню. Почему раньше...
Знаете,
почему
это...
раньше не... А?
Как это?
Сушилка. Почему раньше не собрали и не сожгли? Потому что она еще не созрела. А сейчас собрали, потому что она созрела.
Возьмем один комментарий у эксперта, нет?
Не знаю. Вот тебе эксперт, это я. Эксперт, это я. Я прожил довольно долго в Комсомольске-на-Амуре и довольно долго в Переяславке, юг Хабаровского края.
Там же какие-то шишечки есть.
Там все есть.
Их там отдельно надо.
То есть я не могу вам рассказывать. Я не могу рассказывать. Эта тайна уйдет со мной в могилу. Я не могу рассказывать. Ни в коем случае.
Что, мы так и не узнаем.
Ничего вы не узнаете.
Нет, да. Ну, будьте бдительны, товарищи.
Со мной в могилу. Все, я никому ничего не расскажу.
А что делать, если нашел такое поле?
Нашел поле.
Шел и нашел. Что?
Разворачиваться и идти в обратную сторону.
Нет, это
не ступай на это поле. Это плохое поле. Не ступай на это поле. Вот и все. Иди куда-то в другую сторону.
А ты... писать в спортлоту об этом или не надо?
Не надо. Никуда не пиши. Никуда ничего. Иди в сторону, зажмурься и вытесни это из своего мозга. Зажмурься. Вытесни это из своего мозга с омерзением, с отвращением, с годливостью и уходи. Потому что там какие-то недобрые люди, там попадешь под какую-то пулю, под удар ножом. Ну нафиг, не надо ничего. До свидания, развернулся и пошел, все. Я перепутался.
Видели видео?
Это была полынь. По запросу. Я полынь, это полынь была.
Мэтт Гроуэр.
А?
Ну ладно, все.
Да, и все, больше ничего. Ее в сентябре-октябре соберут. Ну вот сейчас и собирают. Уже сейчас и собирают. Переяславка, земляк, говорит Павел Калистратов. Чего Переяславка? Вот. Чего? 60 километров от Хабаровска на юг, за Большим Хингалом. Ага. Надо еще ага говорить, если ты дальневосточник. Они друг друга узнают по громкому ага. Ага, Переяславка, ага. Ладно, слышишь?
Да.
Значит, есть еще серьезные темы. Нас не пустят на Паралимпиаду 2018 года. Это предсказуемо?
Это будет так не скоро.
Даже это будет так нескромно. Но нас не пустят. Но нас не пустят.
Да,
не пустят. Паралимпиада 2018 года нас не пустят тоже. Не только на эту нас не пустили, но и закостенев уже в грехе,
да,
нас не пустят и на следующую.
На всякий случай.
В южнокорейском Пхёнчхане нас тоже туда не пустят. Теперь потому что мы сможем восстановить членство своего паралимпийского комитета, может быть, но не в этом году, не в следующем, и не в послеследующем, а когда-нибудь потом. Понимаешь?
Да.
Из нас бьют как-то надежно, стараются обидеть. По-настоящему надежно. Понимаешь?
Ну, вам удается обидеться внутренне по-настоящему?
Внутренне, чтобы я вот обиделся?
Да.
Вот я вот заранее был озлоблен.
Да?
Я всегда заранее был озлоблен, всегда.
Готовы выговкаться,
да,
по этому поводу. Еще когда нас пускали везде, все равно.
Я заранее был озлоблен. Я чувствовал подвох какой-то. Мне все равно неспроста. А? Слушай, российской победительнице Олимпиады, продававшей машину, будет оказана мат-помощь. Значит, смотри. ИО президент Слушайте, вот что значит быть спортсменом, товарищ? Вы там ищете поприще. Настя в химико-биологическую школу детей отдает в надежде на трансплантацию органов. Еще на что-то, да, Настя?
Ну, на что-то я, да.
Надеюсь, да. Значит, Настя, надо в синхронное плавание. Девчонка получила золотую медаль. А следовательно, им дали по 4 миллиона рублей. Я правильно понимаю?
Да.
За золотую медаль.
Наверное.
Кроме этого, дали госнаграды.
Да, это что значит?
Госнаграды, медали.
Просто медали.
Да. Кроме этого, дали BMW X6 за 4,5 миллиона рублей.
Ну, какого она им продаст? За 4.
Теперь слушай меня. Нет, подожди, подожди. Стоп, стоять, не шевелись.
Рынок стоит,
Считай деньги. Ну. Ей дали 4 миллиона за медаль, правильно я рассуждаю? 4 миллиона. Ага, значит... Плюс BMW X6, 4,5 миллиона, ну, как минимум, без опций.
Плюс она жила же она до этого где-то.
Ага, она жила где-то, и сейчас за то, что она прибедняется и продает машину, она ее выставила в интернете на продажу.
Да.
Когда ее позвали, сказали, ну что ж ты?
Она говорит, прав нет.
Она говорит, ребят, говорит, нет, я хочу квартиру. Она говорит, я хочу квартиру.
Правильно, отдельно.
Ей говорят, машину оставь, это же от самого ого-го. Машину оставь, не смей продавать. Неправильно. А квартиру мы тебе купим. Значит, внимание, я прочитаю. Девочка молодая, говорит господин Власенко, девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи.
Тема взяла.
Не из самой. Да. Она хотела решить вопрос с жильем.
А если была бы девочка старая?
Получив деньги... Нет, конечно. Пусть сдохнет. Получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет. А машину продавать не нужно. Заявил Власенко РИА Новостям. Теперь внимание. Она получила 4 миллиона премии. Давай считать чужие деньги. Это самое вкусное.
Конечно.
4 миллиона премии.
Мы сейчас ими еще
плюс распорядимся. Около 5, внимание, просто около 5 миллионов за машину. Давай считать сразу 5, нам так удобнее. 5 ну, миллионов за машину.
Рынок был
внимание, 9, еще раз, 9. Да. Сейчас ей купят квартиру, чтобы она не продавала машину. Ей купят квартиру.
Да.
Еще 9.
За сколько? Смотря где купят.
И что?
Еще, может, они купят какую-то
квартиру.
Она
не дышит по 4 минуты.
Дурак.
И за каждую минуту ей по 5 миллионов. Ты слышала? Иди в синхронное плавание отдавай детей, вместо того, чтобы биология и химия.
Сейчас пойду.
Ну.
Подъем. В движении.
Минута 5 миллионов. Минута 5 миллионов. А? Вот так. Не дышит. И все ее бегут жалеть. Говорит, она не дышит. А я бы не жалел ее. Она умница. Молодец. Скажите, пожалуйста, вот эта, которая Енисейская улица, она стоит. Там знаменитый какой-то светофор тоже сделали, который горит 30 секунд из нескольких минут. И не едет ничего. Это какой-то новый способ регулирования движения. Там то же самое на Алтушке. Вот. Всего 5 баллов. Город плохой в обычных местах. Не буду причинить. Ну, пожалуйста, Кузьминки, текстильщики, вот это все стоит. Ладно. И тоже шоссе энтузиастов. Мы провели этот выпуск.
Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 30 августа.
Подъем!